Издательство 1С Publishing и студия Frontline Creative представляют. Виктория Лидерман. Питомец Гешка. Почти несказочная история. Глава первая. Родительское собрание. В школе номер 77 в группе продленного дня произошло неприятное событие. Это неприятное событие произошло днем, сразу после обеда. А в 5 часов вечера, когда за первоклашками стали приходить родители, учительница 1 В-класса устроила срочное родительское собрание. Всем известно, что родители очень занятые люди. У них всегда много дел, и они постоянно куда-то спешат. Им едва хватает времени забежать за своими детьми в продленку. И совершенно некогда ждать, пока дети наденут на себя все свои зимние вещи. Теплые штаны и свитера они еще выдерживают. Но когда дело доходит до шапок, сапог и пуховиков, родители начинают сердиться. «Ну что ты такой, Капуша?» Раздраженно говорят они. «Ты что, не можешь одеться быстро? Ты же знаешь, как я тороплюсь!» Поэтому оставаться на незапланированное собрание родители никак не хотели. Но учительница Вера Ивановна строго посмотрела на них и сказала, что это очень важно. Разве можно не послушаться строгую учительницу, когда она говорит «очень важно»? Нет, никак нельзя. Поэтому родители тяжело вздохнули, посмотрели на часы и стали раздеваться. А первоклашки в это время громко пели песню в другом кабинете. Вера Ивановна еще до прихода родителей отправила их туда вместе с учителем музыки. Это чтобы они не слышали чужих разговоров. Все знают, что больше всего на свете дети любят слушать, о чем говорят взрослые. Особенно, если эти взрослые говорят о них, детях. Мамы и папы уселись за парты своих детей. Столы и стулья в кабинете были очень низкие. Родители вертелись на своих местах и никак не могли удобно устроиться. А может быть, они просто выросли и отвыкли сидеть за партами? А у Гешкиного папы ноги были очень длинные, и коленки упирались в крышку стола. Ему даже пришлось выдвинуть стул в проход между рядами.
«Это просто возмутительно!» — строго начала Вера Ивановна. «Такого безобразия никогда не было в нашей прекрасной и образцовой школе!»
Родители 1 В заволновались. Они всегда переживали, если учительница ругала их детей. Это ведь очень обидно и неприятно, когда дети совершают что-то безобразное и возмутительное. Получается, это они, родители, не рассказали детям, как нужно вести себя в образцовой школе.
«Сегодня к нам в группу продленного дня приезжал зверинец, совсем небольшой зверинец, с мелкими животными», — сказала Вера Ивановна. «Мы хотели, чтобы дети увидели живых зверюшек, смогли их погладить или покормить. А вот наш 1 В-класс учинил такое...»
Вера Ивановна сделала паузу и посмотрела на каждого родителя по очереди. Все мамы и папы виновато опустили глаза, как будто они сами напроказничали в группе продленного дня. И даже старенькая бабушка Данила опустила глаза, а Гешкин папа и вовсе покраснел. Он хотя и не знал, что такого учинили дети 1 В, но подозревал, что без Гешки здесь не обошлось. На самом деле учительница у первоклашек была вовсе не строгая, а добрая и веселая. Она вела у них уроки и группу продленного дня. За полгода учебы дети очень ее полюбили. Мальчишки Веру Ивановну просто обожали и делились своими секретами, а девчонки на переменах висли у нее на руках и лезли обниматься. Но родители этого не знали. Они боялись сердитой учительницы и поэтому сидели за партами тише воды ниже травы.
«Оказалось, что ученики нашего класса не знают, кто такие животные, и не умеют с ними обращаться».
Нахмурив брови, снова заговорила Вера Ивановна.
«Наши дети не понимают, что это не игрушки, а живые существа. 1 В-класс не представляет, что у животных есть чувства и что им бывает больно, и что у пораненного хомячка может пойти кровь точно так же, как у человека. Куда такое годится?»
Родители покачали головами. «Действительно, никуда не годится».
«Вы согласны со мной, что это безобразие?» — спросила Вера Ивановна.
Родители с готовностью закивали. «В самом деле, это полное безобразие».
«А что, наши дети поранили хомячка?»
— испуганно спросила мама Миланы.
«Хомячок сам поранился о дверцу.
— сказала Вера Ивановна, когда пытался вырваться из рук Захара, который тащил его из клетки за хвост.
Мама Захара вжала голову в плечи. Родители посмотрели на нее с сочувствием, но тут же забыли о маме Захара, как только услышали имена собственных детей.
«Даниил, Настя и Яна играли в фокусников», — рассказывала учительница. «Они засовывали кроликов в свои шапки, а потом вытаскивали их оттуда за уши». Степа стрелял из водного пистолета в попугая, чтобы тот заговорил. Обе Кристины кормили морскую свинку мелом. Ваня и Милана катали черепаху на радиоуправляемой машине. Гена и Даша играли в футбол ежиком, а Сашенька Круглова запускала воздушного змея.
Мама Сашеньки Кругловой облегченно перевела дух. «Какая у нее славная дочка! Все дети безопраздничали и мучили животных, а Сашенька всего лишь запускала воздушного змея.
Из-за этого уж получил психологическую травму», — закончила Вера Ивановна.
«А при чем тут уж?»
— робко спросила мама Сашеньки.
«Потому что он и был тем самым воздушным змеем, которого запускала ваша дочь», — пояснила Вера Ивановна.
Мама Сашеньки ахнула и закрыла лицо руками. А Гешкин папа сидел словно оглушенный. В ушах звучали слова учительницы. «Гена и Даша играли в футбол ежиком!» На самом деле его сына звали Геной, но дома все называли его Гешкой. Папа, конечно, знал, что Гешка не самый послушный ребенок в классе, но чтобы играть в футбол живым ежиком, как можно до такого додуматься?
«Итак, уважаемые родители, что мы с вами будем делать?»
— спросила Вера Ивановна уже не строго, а скорее расстроенно.
Она любила свой первый класс, а когда кого-то любишь, всегда огорчаешься, если он поступает неправильно. Все родители молчали. Они не знали, что делать в таких случаях, и даже старенькая бабушка Данила не знала.
«Поднимите руки, у кого есть домашний питомец», —
попросила Вера Ивановна. Родители стали оглядываться друг на друга, но руки никто не поднимал. Только папа Яны пробормотал, что у них дома есть аквариум с тремя рыбками. Вера Ивановна вздохнула и сказала:
«Вот как мы с вами поступим. Даю вам 2 недели, чтобы все хорошенечко обдумать и завести любое домашнее животное. Хоть собаку, хоть кролика, хоть крысу, все равно. Но это должен быть такой питомец, чтобы ребенок мог сам за ним ухаживать, кормить и убирать. Такой питомец, чтобы его можно было взять в руки и приласкать. Вы понимаете, что рыбки не наш вариант?»
Она посмотрела на папу Яны. Тот поспешно кивнул.
«Давайте будем приучать наших детей к ответственности», — сказала Вера Ивановна, заканчивая собрание. «Пусть они учатся заботиться о других. Считайте, что это ваше домашнее задание».
Глава 2. Домашнее задание.
«Ты зачем ежика мучил?»
— спросила мама Гешку за ужином. Папа уже рассказал ей о собрании в школе.
«Ему же было больно, когда ты его пинал ногами».
«Это мне было больно!»
— беспечно ответил Гешка.
«Он мне все ноги исколол своими колючками».
А папа сказал маме:
«Видишь, он не понимает, что натворил. Вера Ивановна правильно говорит, нам надо завести домашнего питомца».
«Да, да!»
— радостно запрыгал Гешка.
«Это наше домашнее задание, правда, пап?»
«У меня уже есть домашний питомец», —
сказала мама и посадила Гешку обратно за стол.
«У меня есть, кого кормить и о ком заботиться, и за кем убирать мусор и бардак».
«Но за питомцем будет ухаживать Гешка», — возразил папа. «И убирать будет тоже он. Ему нужно учиться отвечать за других».
Мама закатила глаза к потолку. Она не верила, что Гешка может за кем-то ухаживать и за кого-то отвечать.
«Вот когда он научится убирать за собой, тогда и посмотрим», — сказала она. «Мне вполне хватает вас обоих. Никто посторонний мне не нужен. А ваша Вера Ивановна пусть заводит кого хочет, хоть слона, хоть крокодила, только у себя дома. А у нас никто не будет топтать вымытый пол грязными лапами. В нашем доме будет чистота и порядок».
Мама очень любила, когда в доме чистота и порядок.
Она каждый день вытирала пыль с мебели и мыла полы, а Гешку она могла мыть даже 2 раза в день, если он гулял летом один.
Гешка, конечно, обиделся на маму за такие слова и не стал ужинать. Это у него была такая хитрость. Если мама что-то запрещала, он отказывался есть. Мама очень беспокоилась, когда он не ел, а когда он долго не ел, например, целых полдня, она сдавалась и все разрешала.
Гешка был очень упрямым.
И он обязательно добился бы своего, если бы в гости не пришла бабушка, папина мама. А бабушка с пустыми руками никогда не приходила. Ее руки всегда были заняты большой коричневой сумкой. Гешка радостно подскакивал к этой сумке и ждал, что из нее появится на этот раз. Пряники, конфеты, фрукты или мороженое. Сегодня бабушка принесла черничный пирог. Гешка подумал-подумал и сел за стол.
«Черничный пирог — это тебе не макароны с котлетой. Ради пирога можно и прекратить голодовку».
Все сели пить чай с пирогом. А Гешка рассказал бабушке про свое домашнее задание и пожаловался, что мама не хочет слушать учительницу Веру Ивановну. Бабушка вздохнула.
«Эх, что за жизнь настала? По заданию учителей надо зверюшек заводить. Вот раньше у нас в деревне столько этих питомцев было, и коза, и собаки, и курочки. Дети вместе с животными росли, и никто никого не обижал».
«Бабушка, коза, это не питомец», — сказал Гешка. «Домашние питомцы живут дома».
«Ой, Гешка, как зимой морозы ударят и коза, и собака, и курочки. Все питомцами становились»,
— засмеялась бабушка.
«В сарае да в конуре холодно. Они у нас на кухне и жили все. Курочки кудахчат, собака лает, козочка блеет, ребятишки горлопанят. Дружно жили, весело».
«Но мы-то не в деревне», — сказала мама недовольным голосом. «И ни с какой козой я жить не собираюсь».
«А с козой не надо», — согласилась бабушка. «А питомца ребенку завести — дело хорошее. Дети должны расти вместе с животными».
И все стали маму уговаривать, и бабушка, и папа, и Гешка. А мама не соглашалась. Она тоже была упрямая. Это Гешка в нее своим характером пошел. Конечно, один он маму ни за что не уговорил бы, но на его стороне были папа и бабушка. Вместе их было трое, даже четверо, потому что бабушка за двоих маму уговаривала. И мама, наконец, сдалась. Только сказала, что ей нужно время, чтобы привыкнуть к этой неприятной мысли. Глава третья. Какой питомец лучше? Мама привыкала к мысли очень долго. Гешка уже весь измучился, он постоянно спрашивал. «Мам, ну ты уже привыкла?» И через час снова. «А теперь привыкла?» И так 4 дня. На 5-й день мама тяжело вздохнула и сказала.
«Ладно, давайте решать, какого питомца заводить. Только у меня 3 условия».
Папа и Гешка сели на диван и приготовились внимательно слушать мамины условия. А Гешка даже пальцы стал загибать, чтобы мама случайно лишнее условие не выдвинула.
«Во-первых, — сказала мама, — питомец должен быть маленький. Чем меньше, тем лучше. Во-вторых, он не должен разгуливать по всей квартире. Пусть сидит в одном месте. И в-третьих, его не должно быть ни слышно, ни видно. Понятно?»
«Понятно, — сказал папа. Под эти условия подходит только аквариумная рыбка и еще Гешкин плюшевый заяц».
А Гешка закричал.
«Мама, рыбку нельзя, а плюшевого зайца я не хочу, я хочу живого питомца, собаку».
«Нет», — сказала мама.
«Собака не подходит под мои условия, и с ней надо гулять».
«Кошку», —
предложил папа.
«Нет, тоже не подходит. Будет лазить по столам и царапать диван».
«Ежик», — выкрикнул Гешка.
«Нет, ежик не домашнее животное. Ежики должны жить в лесу».
«Попугай!»
«Нет, летает по всей квартире и садится на голову».
«Хомяк!»
«Нет, от них плохо пахнет».
«Морская свинка!»
«Нет».
«Черепаха!»
«Нет».
Так продолжалось довольно долго. Папа и Гешка называли различных животных, а мама от всех отказывалась. Тогда папа сказал.
«Ну, остается только один вариант».
«Какой?»
— спросила мама. И Гешка тоже спросил.
«Какой?»
«Экзотический», — сказал папа. «Давайте заведем паука-птицееда».
«Что?» — вскричала мама. «Какого еще паука?»
«Черного и мохнатого. А что, паук прекрасно подходит под все твои условия. Он маленький, всего с ладошку. Он будет постоянно сидеть в своей банке, и его никто не услышит», — сказал папа. «Пауки очень молчаливые существа».
«Да!»
— восторженно завопил Гешка.
«Хочу мохнатого паука! Он будет жить у меня под кроватью, в коробке! Я буду брать его с собой в постель!»
«Ну уж нет»,
— твердо сказала мама.
«Никаких пауков у нас не будет. Так и быть, я соглашусь на птичку, на попугайчика. С ним меньше всего хлопот».
Гешка обрадовался, что они наконец договорились. Конечно, было бы лучше, если бы мама согласилась на паука. Паук намного интереснее птички. Его можно брать с собой в школу и подбрасывать девчонкам в рюкзаки. Можно в столовой во время обеда незаметно положить его на стол и ждать, когда он залезет в чью-нибудь тарелку. Вот смеху-то будет, когда все с визгом вылетят из-за стола. С пауком уж точно было бы веселее. Но и попугайчик неплохо. Наверняка лучше, чем радиоуправляемый вертолет. Будет летать самостоятельно, и никакие батарейки ему не нужны. И на зарядку ставить не надо. Захотел поиграть, открыл клетку. И носись за ним по квартире сколько хочешь. Красота!
Глава 4. Питомец Миланы. На следующий день было воскресенье. Мама, папа и Гешка собрались идти за домашним питомцем. Гешка все утро был послушным. Он убрал свою постель, почистил зубы, разложил по местам игрушки. Сам, без напоминаний. Даже съел на завтрак ненавистный омлет с цветной капустой и ни разу не поморщился. Хуже омлета была только молочная рисовая каша, но сейчас Гешка и ее проглотил бы без единого звука. Он очень боялся, что мама передумает. Гешка вышел во двор первым. Мама еще собиралась, а одетый папа ждал ее в коридоре. Он всегда ждал маму в коридоре, а Гешка на улице. На улице ждать легче, чем в коридоре, и не так жарко. Во дворе гуляла девочка из Гешкиного класса, Милана. Та самая, которая вместе с Ваней катала черепаху на машинке. Милана трясла детскую коляску для кукол, а в коляске кто-то истошно верещал. Заинтересованный Гешка подошел поближе.
«Кто тут у тебя?»
— спросил он.
«Это моя дочка»,
— гордо сказала Милана и наклонилась над коляской. Гешка вытянул шею, но разглядеть ничего не смог. Мешала Миланина шапка с помпонами.
«Как ее зовут?»
«Снежанна!
А чего она так кричит?
Дети всегда кричат, не знаешь, что ли?»
Милана выпрямилась, и Гешка увидел туго сплетенный кулек из кружевного одеяла. Этот кулек корчился и пищал. Из него время от времени высовывался серый нос с торчащими усами.
«А, тебе купили котенка!»
— догадался Гешка.
«Покажи!»
«Не покажу!»
— сказала Милана.
«Я свою Снежану целый час заворачивала. Знаешь, как трудно с детьми. Они такие капризные. И вообще, уходи. Моей дочке уже пора спать».
Она поправила одеяло и покатила коляску вдоль детской площадки. Отчаянное мяуканье разносилось по всему двору. Тут вышли мама с папой и позвали Гешку. И они пошли в зоомагазин, который находился совсем рядом, на соседней улице. Глава 5. Необычный зоомагазин. Зоомагазин оказался очень маленьким и тесным. Передвигаться по нему можно было только по одному друг за другом. Гешка вертел головой по сторонам, разглядывая окружающие его клетки и аквариумы. А папа подталкивал Гешку в спину, чтобы он не задерживал движение.
«Как здесь шумно», — сказала мама уже через 5 минут. «Давайте скорее выбирать, а то у меня голова разболелась от этого чириканья».
Птицы прыгали и порхали в своих клетках и щебетали на разные голоса. Они были такие яркие и пестрые, что у Гешки зарябило в глазах. Белые, голубые, желтые, зеленые — просто все цвета радуги. Гешка даже растерялся. «Как же выбрать, если все такие красивые?
Нам нужен волнистый попугайчик», —
обратилась мама к продавцу.
Очень спокойный и воспитанный, в общем, интеллигентный и молчаливый».
«Лучше глухонемой», — пробормотал папа за ее спиной. «А еще лучше пластмассовый».
Гешка тихонько захихикал, а мама недовольно оглянулась на папу. «Что еще за шуточки в таком серьезном деле?» Продавец взял Гешку за руку и повел вдоль птичьих клеток. Мама с папой остались у прилавка.
«Ну, выбирай», — сказал продавец.
Гешка посмотрел на него. Продавцов он видел много раз, и в маленьких магазинах, и в огромных супермаркетах. Они ничем не отличались от обычных людей, только иногда были одеты в форму магазина. Но сейчас перед ним стоял какой-то необычный продавец. У него было худое лицо и длинный нос, на котором сидели круглые очки. Они сидели именно на носу, а не на переносице, как у бабушки. И продавец смотрел не сквозь них, как бабушка, а поверх. Для этого ему приходилось все время наклонять голову. Усы и борода у него росли очень странно, полосочками. Две горизонтальные полосочки под носом – усы. Вертикальная полосочка на подбородке – борода. Темно-рыжие волосы завивались мелкими кудряшками и стояли торчком.
Казалось, что на его голове шапка из медной проволоки.
«Наверное, розетку чинил», — подумал Гешка. «Током ударило». «Ведь в мультиках всегда так. Если ударит током, то волосы поднимаются дыбом.
И еще дым из ушей валит».
«Правда, сейчас никакого дыма не было. Значит, давно ударило», — решил Гешка. «Давно, но сильно». Продавец был одет в длинную вязаную кофту с пуговицами и карманами. Эта кофта болталась на нем, как на вешалке. Потому что у него не только лицо было худое, он весь был худой и нескладный. А голос у него был приятный и мягкий, будто бархатный, как мамино новогоднее платье. Вдруг один из карманов кофты зашевелился, и из него высунулась белая узкая мордочка с черными глазками-бусинками и серым пятнышком на лбу. Высунулась и тут же снова нырнула в карман.
«Ой, кто это?»
— подскочил от неожиданности Гешка.
«Это Агата», — сказал продавец. «Ручная белая крыса».
«Дядя продавец!»
Начал было Гешка, но тот перебил его.
«Да нет, я не продавец. То есть, не совсем продавец. И это не простой магазин, это наш дом, зоодом. Мы живем здесь все вместе, я и мои животные. Меня зовут Феликс, а тебя?»
«Меня Гешка».
«Ты заметил, как называется мой зоодом, Гешка? Там снаружи есть вывеска с названием».
«Нет», — засмущался Гешка. «Не заметил, у меня по чтению тройки».
«Он называется «Верные друзья», — сказал Феликс. «И все обитатели этого дома действительно мои друзья. Я знаю каждого из них и очень радуюсь, когда мои питомцы попадают в хорошую семью и находят там новых друзей. Но, к сожалению, иногда бывает по-другому. Ты хотел спросить про Агату?»
Гешка кивнул.
«Она пострадала от жестоких детей, которые плохо с ней обращались. Вот теперь она вернулась ко мне, и я ее лечу».
«А почему она сидит у вас в кармане?»
«Потому что лучшее лекарство — дружеское тепло. Так получилось, что она не нашла этого тепла в новой семье. Теперь она никому не верит и думает, что все люди ее враги. Грустно, правда?»
Гешка снова кивнул, потом подумал и спросил.
«А она снова поверит людям?»
«Не знаю», — вздохнул Феликс. «Если только найдет настоящего друга среди них. А пока посидит в моем кармане, успокоится, отогреется. Время покажет. Ну ладно, Гешка, давай выбирать, а то папа с мамой совсем заждались. Какой попугайчик тебе приглянулся?»
Гешка пошел по птичьему ряду, дошел до конца, вернулся обратно. Он никак не мог решить, какая птичка нравится ему больше. Наконец, Гешка остановился возле одной из клеток.
«Вот»,
— показал он. Этот попугайчик отличался от других по цвету. Все были синие, желтые и зеленые, и даже фиолетовые. А у этого брюшко было окрашено в нежно-оранжевый цвет.
«А, хороший выбор», — сказал Феликс. «Это наш абрикос. Он очень смирный и молчаливый, и воспитанный, как и хотела твоя мама».
«А почему его зовут Абрикос?»
— спросил Гешка.
«Он очень любит абрикосы», — сказал Феликс. «Особенно сушеные, и перышки у него абрикосовые».
«А сколько он стоит?»
— спросил Гешка. Он часто бывал с мамой в магазинах и знал, что если что-то покупаешь, надо обязательно платить.
«Деньги мне не нужны», — покачал головой Феликс. «Как я могу продавать своих друзей?»
«И что же тогда нужно?»
«Только твое обещание».
«Какое обещание?»
Феликс запахнул широкие полы кофты и осторожно погладил карман, где спряталась Агата. Потом сказал:
«Все мои животные возвращаются ко мне, если им плохо. Раненые, обиженные и пострадавшие всегда, в любом случае, что бы с ними ни случилось, они все снова оказываются здесь. Понимаешь?»
«Понимаю»,
— кивнул Гешка. «Что ж тут непонятного? Если магазин необычный и продавец необычный, значит и животные здесь тоже необычные». Феликс серьезно посмотрел ему в глаза.
«Так вот, ты должен мне обещать, что абрикос никогда сюда не вернется», — проговорил он. «Обещаешь?»
«Обещаю»,
— также серьезно ответил Гешка.
«Это все», — сказал Феликс. «Теперь он твой, ты за него отвечаешь».
Глава 6. Абрикос. Волнистый попугайчик Абрикос поселился в Гешкиной комнате. Он оказался очень веселым и подвижным. С утра до вечера скакал по своей клетке, катался на перекладине и смотрел в круглое подвесное зеркальце. Только не разговаривал. А Гешке так хотелось услышать от него хоть одно человеческое слово. Гешка каждое утро подходил к клетке и четко произносил:
«Абрикос. Абрикос. Ну скажи, абрикос».
Мама как-то раз услышала и засмеялась.
«Гешка, ты зря стараешься. Эти птицы не разговаривают, их нельзя научить».
А папа предложил:
«Давайте купим специальную книжку про волнистых попугайчиков и будем все про них знать».
И купил. Гешке книжка очень понравилась, большая, с красочными глянцевыми страницами. На каждой странице фотографии волнистых попугайчиков, совершенно разных, но такого красивого, как абрикос с нежным оранжевым брюшком, среди них не было.
«Это потому, что наш абрикос особенный», — гордился Гешка. «Он такой один во всем мире».
Они с папой каждый вечер читали эту книжку. Вернее, папа читал, а Гешка слушал. Это была полезная книжка. Там обо всем было написано. Чем кормить попугайчиков, как с ними разговаривать, как чистить клетку. И почему эти попугайчики называются волнистыми. Прошло несколько дней. Вера Ивановна стала спрашивать ребят, как они выполнили домашнее задание. Каждый выходил к доске и рассказывал про своего питомца. Степа рассказал про щенка, Милана, Даша и Ваня про котят. Другие ребята рассказывали про хомячков, морских свинок, крыс и канареек. Гешка рассказал про своего абрикоса, а Захар отказался выйти к доске и горько плакал на своей задней парте. Потому что ему нечего было рассказывать, его родители не выполнили домашнее задание и никого ему не купили. Еще через неделю Гешка уже сам мог налить в поилку воды и насыпать корма. Только его огорчало, что ему не разрешали брать абрикоса в руки. Папа сказал, что первые 10 дней попугая нельзя волновать, надо дать ему время освоиться. Но Гешка все равно старался до него дотронуться. Когда не видели родители, он совал пальцы сквозь прутья и пытался погладить хвостик или крылышко. Абрикос отлетал к другой стороне клетки, цеплялся коготками за решетку и косился на него круглым глазом, как будто хотел сказать: «Ну и чего ты пристал?» Однажды абрикоса выпустили полетать. Он заметался по квартире как сумасшедший. Гешка бегал за ним и восторженно кричал. А мама кричала, чтобы Гешка перестал пугать птицу своими криками. Абрикос в панике бился о стены и оконные стекла. Папа схватил Гешку за руку и посадил на диван. И всем запретил двигаться, пока попугай не успокоится. Абрикос вскоре запутался в тюле, его поймали и вернули в клетку. А Гешка обиделся на папу. И маму тоже. Даже повеселиться не дали. Что же это получается, питомец есть, а поиграть и не с кем? Трогать нельзя, кормить с рук нельзя, бегать за ним и то нельзя. Зачем он тогда нужен? И Гешка потерял к нему интерес. Мама говорила: «Гешка, у абрикоса уже воды нет, ну налей», — равнодушно отвечал Гешка.
«Гешка!» — звал папа. Абрикос на жердочке катается вниз головой. Иди смотреть».
«Ну и пусть катается», — говорил Гешка и продолжал играть в свои игрушки.
«Они хоть и не живые, но их никто трогать не запрещает. Можно у машины колесо отвинтить или плюшевому зайцу уши узлом завязать. Никто и слова не скажет. А с живым питомцем что делать? Только смотреть на него. Смотреть и телевизор можно».
Глава 7. День рождения. Прошло еще немного времени, и зима закончилась. Наступил первый день весны. Гешка всегда с нетерпением его ждал. Не только потому, что наконец-то наступила весна, но еще потому, что 1 марта у него был день рождения. А в этом году ему исполнилось целых 8 лет. Это был очень хороший день, солнечный и радостный. Все вокруг улыбались Гешке и поздравляли его. Весь класс вместе с Верой Ивановной хором кричали ему «С днем рождения!». А потом в группе продленного дня все вместе ели большой торт, который испекла бабушка специально для этого случая. Вечером пришли гости. Бабушка, папин брат дядя Леша с женой и своими детьми Виталиком и Катюшей. Гешка любил, когда приходил Виталик. Они были одного возраста и всегда находили себе интересные занятия. Только мама эти занятия никогда не одобряла. Она считала, что Гешке и Виталику нельзя собираться вместе. Они шумели и безобразничали, а еще мусорили и устраивали в Гешкиной комнате бардак. Мама всегда тяжело вздыхала, когда Виталик бывал у них в гостях. Послушная Катюша нравилась ей больше, а Гешка, в отличие от мамы, терпеть не мог свою двоюродную сестру. Катюша уже заканчивала 4 класс, очень важничала и называла Гешку и Виталика малявками. Сегодня и дядя Леша, и Катюша, и Виталик не спешили проходить в комнату. Толпились в дверях и хитро улыбались. И держали за спиной что-то очень большое.
«Здорово, Гешка! Бабушка сказала, что тебе нужны домашние питомцы!»
Весело загрохотал дядя Леша своим басом.
«Так вот!»
«Нет, нет!»
Закричала мама из кухни и выскочила в коридор.
«У нас уже есть питомец, нам хватит!»
«Ну, как говорится, много не мало!»
Сказал дядя Леша и поставил перед Гешкой большую двухэтажную клетку. Первый этаж был похож на аквариум. Только наполнен он был не водой, а древесными опилками. А на втором этаже располагалась обычная железная клетка с лесенкой, автопоилкой, колесом и маленьким закрытым домиком из дерева.
«А кто там живет?»
Замирая от восторга, спросил Гешка.
«Роня и Боня».
Вылез вперед Виталик.
«Какие еще Роня и Боня?»
Застонала мама и схватилась за сердце.
«А вот такие?»
Катюша и Виталик одновременно выставили сложенные ладошки вперед. Мама отпрянула и завизжала совсем как маленькая девочка. Папа уронил на кухне табурет, перепрыгнул через него и бросился на помощь. Он испугался, что в коридоре произошло что-то очень страшное. Он никогда раньше не слышал, чтобы мама так визжала. Папа прибежал и увидел, что ничего страшного нет. Все, кто был в коридоре, весело смеялись, и дядя Леша, и Виталик, и Катюша. Все, кроме мамы. А мама в ужасе смотрела на счастливого Гешку, в руках которого копошились 2 серых комочка с длинными тонкими хвостиками.
«Боже мой, это же мыши!»
— проговорила мама дрожащим голосом.
«Мышь-песчанки!» — уточнил дядя Леша. «Песчанки от слова «песок», а не от слова «пищать». Они очень неприхотливые и хорошо живут в домашних условиях».
«Они-то, может быть, и хорошо живут», — сказала мама. «Но я не хочу жить в таких условиях. Мне в моем доме мыши не нужны. Мама, мне их подарили, не отдам!»
Завопил Гешка и прижал мышат к себе. И тут же захихикал, потому что зверьки щекотали его ладони прохладными, подвижными носиками. Мама махнула рукой и ушла в кухню, а Гешка, Виталик и Катюша побежали в детскую вместе с клеткой и мышами. Через полчаса детей позвали за стол. Взрослые шутили и смеялись, поздравляли Гешку, а мама молчала и хмурилась.
Наверное, все еще думала о мышах.
Гешка знал, что ей нужно время, чтобы привыкнуть к мысли. Вон как она долго привыкала к мысли о попугайчике. 5 дней. Гешка надеялся, что к новым питомцам она привыкнет быстрее.
Их же не надо выбирать, потом идти покупать.
Они уже есть. Милые и славные мышки, совершенно безобидные. Гешка дал маме время до завтра. К завтрашнему утру она уж точно должна была успокоиться. Наверное, так и получилось бы. Мама поворчала бы и привыкла. Но тут пришли другие дед с бабушкой, мамины родители, и принесли Гешке в подарок темно-зеленую ящерицу в стеклянной банке. Это было последней каплей. Разразился целый скандал. Мама так и кричала.
«Это последняя капля! Мое терпение кончилось! А вы надо мной издеваетесь, дорогие родственники?»
А еще она кричала, чтобы ей объяснили, почему к ней в дом тащат всякую заразу, всяких мышей и насекомых. Ей, конечно, объяснили и дед, и дядя Леша, и даже Гешка, что мыши вовсе не заразные, они декоративные и домашние. А ящерица — это никакое не насекомое, а очень даже симпатичное, присмыкающееся. Но мама ничего не хотела слушать.
«Ах, присмыкающиеся!» — кричала она. «Тогда другое дело. Тогда несите всех остальных. Кто там еще бывает? Змеи, крокодилы, тритоны? Пауков не забудьте. Мы всех принимаем».
«Тритон. Не присмыкающиеся, а земноводные», — сказал папа. «А паук — насекомые. Но если ты говоришь о большом пауке, таком как тарантул...»
«Хватит!»
— воскликнула мама и хлопнула ладонью по столу.
«Ничего не хочу слушать. Завтра, чтобы никого не было, ни мышей, ни ящериц».
«Мама!»
— возмущенно завопил Гешка.
«Это мое последнее слово», —
твердо сказала мама.
«Сегодня можешь играть со своим зверинцем, а завтра все отправятся обратно в магазин».
У Гешки задрожали губы.
«Ну, мама, мне же нужны питомцы».
«Останется только один питомец — абрикос»,
— отрезала мама.
«Я к нему уже привыкла».
Глава 8. Гешкины питомцы.
«Я все равно маму уговорю»,
— сказал Гешка Виталику и Катюше, когда их снова отправили в детскую.
«Вот увидите, уговорю».
Он сказал это скорее, чтобы убедить себя, а не их. Он ведь знал, какая мама упрямая. А вдруг она не передумает до завтра и действительно унесет все подарки обратно в магазин? Вдруг даже Гешкина хитрость не поможет? Сколько времени нужно не есть, чтобы мама испугалась и уступила? Но думать о плохом Гешке не хотелось. Тем более в такой счастливый и радостный день. Ему сегодня 8 лет. У него в гостях Виталик. Его комната полна животных. О чем еще мечтать? К тому же этих животных можно трогать и брать в руки. Мама ведь так и сказала: «Сегодня можешь играть со своим зверинцем, а до завтра еще так далеко». «Значит, будем играть», — решил Гешка и вновь повеселел. Катюша никогда не участвовала в играх, которые устраивали Гешка и Виталик. Она сидела в стороне и постоянно пищала кнопками своего телефона. Катюша с неодобрением поглядывала на веселую возню мальчишек и недовольно фыркала, когда ее случайно задевали. Но сегодня совсем другое дело. Сегодня два брата и сестра были заодно, даже забыли про свои ссоры. Намечались игры поинтереснее, чем телефон, и чем пластиковый конструктор, железная дорога и водяные пистолеты вместе взятые. Ведь сегодня игрушки были живыми. Мышки-песчанки Роня и Боня, конечно, не очень обрадовались, когда их выкопали из опилок и посадили на стол. Но ведь их никто не спрашивал. Разве питомцев спрашивают, хотят ли они, чтобы с ними играли? Кто главнее и сильнее, тот все и решает. А сегодня самым главным был Гешка. И, конечно, он был во много раз сильнее маленьких мышат. Поэтому через несколько минут Рони и Бонни уже вовсю развлекались. Они активно участвовали в мышиных бегах.
«А кто из них Рони, а кто Боня?»
— спросил Гешка.
«И вообще они мальчики или девочки?»
«Просто серый Рони, а серый с коричневым Боня»,
— сообщил Виталик.
«Нет, серый Боня, а с коричневым Роня. Или наоборот?»
«Вроде мальчики. Или мальчик с девочкой. Надо у папы спросить»,
— сказала Катюша.
«Это он покупал».
Но Гешка не хотел тревожить взрослых. Вернее, чтобы взрослые их тревожили. Пусть лучше занимаются своими делами и не мешают детям спокойно играть.
«Значит, будут мальчиками»,
— решил он.
«Вот этот Боня, а вот этот Роня».
Гешка с Виталиком выстроили на столе гоночную трассу.
«Чур мой Боня!» —
Закричал Виталик и схватил одного мышонка. Гешка огорчился. Он сам хотел занять Боню. Ему больше нравился коричневый мышонок. Но Виталик был гостем, а по мнению папы, хозяин всегда должен оставаться гостеприимным.
«Ну ладно», —
сказал Гешка и взял в руки другую мышку.
«Так и быть, мой Роня».
«А мой тогда кто?»
— надулась Катюша.
«А ты будешь самым главным судьей», —
нашелся Гешка.
«Вот возьми флажок, будешь махать, когда нужно, начинать гонку».
Катюша взяла флажок, но дуться не перестала. Опять эти мальчишки забрали себе все самое интересное, а она должна всего лишь махать флажком.
«Спорим, что мой Роня обгонит твоего Боню», —
сказал Гешка.
«Не обгонит», — заспорил Виталик. «Мой Бонь придет к финишу первым».
«Ну-ну, посмотрим, вот и посмотрим».
Тут Катюша оживилась. Она вдруг поняла, что судья главнее игроков. Как она скажет, так и будет, и пусть только попробует с ней поспорить.
«Раз, два, три, начали!»
— скомандовала Катюша и взмахнула флажком. Братья посадили мышей на старт. Гонка началась. Это только так говорится, что гонка началась. А на самом деле мыши и не собирались стартовать. Боня и Роня повернулись друг к другу хвостами и принялись обнюхивать пластиковые заграждения. Причем один из них, кажется, Роня. Встал столбиком и начал умываться. Он суетливо тер передними лапками свою мордочку и смешно облизывался.
«Ты что?» — закричал на него Гешка. «Нашел время умываться! Беги сейчас же!»
Он взял карандаш и стал подталкивать мышонка в сторону финиша.
«Так нечестно!»
— завопил Виталик и тоже схватил карандаш. За оставшееся время они дотолкали ничего не понимающих мышей до конца трассы и начали выяснять, чей гонщик победил.
«Роня!»
орал Гешка.
«Боня!»
— не уступал ему Виталик.
«Роня!
Боня!»
«Тихо!»
— сказала судья Катюша.
«Никто не победил. Надо переигрывать».
И они переиграли. Победил Роня. Опять с помощью карандаша. Потом победил Боня. Потом снова Роня. Толкать мышей карандашами было неудобно, и Гешка стал это делать рукой. А за ним и Виталик. Они просто размахивались и запускали мышек по гоночной трассе, как обычно запускают машинки. Роня и Боня скользили по поверхности стола от старта до финиша иногда на боку, иногда на спине, а иногда и кубарем через голову. А потом мышиные бега надоели. Гешка, Виталик и Катюша придумали новую игру. Они построили из конструктора большой замок и засунули внутрь мышат. Глупые Роня и Боня не понимали, что жить в замке так здорово и интересно, и постоянно норовили удрать. Приходилось их ловить и возвращать на место, пока Катюша следила, чтобы никто из обитателей замка не выбрался наружу через окно или крышу, Гешка и Виталик собрали железную дорогу. Теперь Гешкины питомцы превратились в знаменитых путешественников и отправились кататься на поезде. Правда, они с трудом помещались в тесных вагончиках. Из окошек на рельсы свешивались их серые тонкие хвосты. Но зато вылезти оттуда без посторонней помощи Рони и Боня уже не могли. Так и кружили по комнате на веселом паровозике, пока дети перекусывали пирожными и лимонадом. Наконец поезд прибыл к месту назначения и остановился. Роню с Боней вытащили из вагончиков. Как только их лапки коснулись пола, мыши бросились в рассыпную, в противоположные стороны.
«Куда они делись?»
— растерялся Гешка.
«Где Роня и Боня?»
Катюша и Виталик развели руками. Они тоже не заметили, куда исчезли мышата. Все произошло слишком быстро. Дети искали их везде, и под кроватью, и под столом, и под шкафом, но так и не нашли. Песчанки как будто испарились. Гешка очень огорчился. «А если мама узнает, что мыши не сидят в одном месте, а свободно разгуливают по квартире? Она снова будет так же громко визжать и ругаться. Да еще Гешку накажет. И не посмотрит, что у него сегодня день рождения».
«Да ладно тебе, потом найдутся»,
— сказала Катюша.
«Есть захотят, сами прибегут».
«Да ну их, они уже надоели», — поддержал сестру Виталик. «Давай с Чучундрой поиграем».
«С какой Чучундрой?»
— удивился Гешка.
«Ну, с ящерицей».
«А почему Чучундра? Кто ее так назвал?»
«Я назвал», — сказал Виталик. «А что, хорошее имя, красивое. Так папа Катьку называет, когда она по утрам нечесанная ходит».
Гешка подумал и согласился, что имя действительно красивое, необычное. Он снял с банки крышку с дырочками и вытащил ящерицу.
«Ой»,
— сказал Гешка,
— «у нее кожа мягкая и совсем не холодная. На мамину сумку похоже. Дай подержу».
Виталик протянул руку. Катюша недовольно отодвинула его.
Дай лучше мне.
Почему тебе? Я первый попросил.
Да уйди ты, малявка. Вечно лезешь куда не надо.
Они вдвоем вцепились в ящерицу и стали вырывать ее друг у друга.
Что вы делаете?
Закричал Гешка, пытаясь удержать в кулаке маленькое изгибающееся тельце.
Вы ее раздавите.
Острые ноготки Катюши скользнули по Гешкиным пальцам. Он вскрикнул и разжал руку.
Чучундра шлепнулась на пол и удивительно быстро понеслась через всю комнату к дивану.
Она двигалась очень легко и свободно. Казалось, что ящерица совсем не касается пола.
«Держите ее!»
— завопил Гешка. Катюша и Виталик бросились ей наперерез. Чучундра метнулась обратно к Гешке. Тот упал на колени и накрыл ее ладонями.
«Поймал!»
Гешка почувствовал, как мягкое чешуйчатое тело выскальзывает из-под его пальцев и крепче прижал руки к полу. А потом... Гешка даже не понял, что произошло. Он вдруг увидел, как Чучундра вырвалась и молнией сиганула под шкаф. А в его руках что-то продолжало шевелиться. Гешка отскочил и с ужасом уставился на пол перед собой. Возле его коленей дергался и извивался темно-зеленый хвост. Глава 9. Катастрофа.
«Что это?»
— растерянно спросил Гешка.
«Она что, пополам разорвалась?»
Виталик подошел и поднял шевелящийся хвост.
«Вот это да, он живой, смотрите, у меня живой хвост!»
«Глупые!»
— снисходительно сказала Катюша.
«Вы что, не знаете, что у ящерицы хвост отпадает при любой опасности?»
«Да не было никакой опасности!»
Надулся Гешка.
«Да?»
— прищурилась Катюша.
«А кто держал ее за хвост? Она и подумала, что ее настиг враг, поэтому оставила хвост и убежала».
«А почему хвост шевелится отдельно от нее?»
«Врага отвлекает, так у ящериц устроено».
«А уже она теперь будет без хвоста?»
— спросил Виталик и положил хвост на стол. Хвост дернулся несколько раз и замер.
«Новый вырастет»,
— объяснила Катюша.
«У них всегда вырастает. Нам на окружающем мире рассказывали».
«А до завтра не вырастет?»
— спросил Гешка.
«Ну ты сказал!»
— засмеялась Катюша.
«Нет, конечно. Когда ты ногти пострижешь, за сколько дней они снова вырастают?»
Гешка посмотрел на свои ногти. Обычно он стриг их по субботам, перед купанием.
«Они у меня растут от субботы до субботы».
«Ну вот, за неделю они у тебя вырастают чуть-чуть, а тут длинный хвост. Много времени надо. Может, месяц, а может, целый год».
«Так долго. Значит, мама увидит, что Чучундра теперь не вся, а только половинка?»
— огорчился Гешка.
«Она же будет меня ругать». «Может, и не увидит. Ты положи ее обратно в банку», — сказал Виталик. «Она опять закопается в своей опилке или что там у нее насыпано, а завтра ее отнесут в магазин, и никто ничего не заметит».
Гешка согласился, что это хорошая идея, и они втроем принялись искать Чучундру. Ребята обыскали каждый уголок детской, но ящерица словно сквозь землю провалилась. Вернее, сквозь пол. Вместе с мышами. Может, Гешка еще переживал бы немного, но неунывающий Виталик уже переключился на попугайчика.
«Он у тебя разговаривает?»
— спросил Виталик и открыл дверцу клетки.
«Его нельзя выпускать»,
— сказал Гешка.
«Почему это нельзя?»
«Мама не разрешает». «Если не выпускать, он забудет, как летать»,
— заявила умная Катюша. Наверное, ей это тоже рассказывали на окружающем мире. Виталик сунул руку в клетку. Абрикос шарахнулся в сторону и сделал движение головой, будто собирался его клюнуть.
«Ой!»
— испугался Виталик.
«Он кусается. Дикий попугай у тебя, Гешка, просто озверелый какой-то, на людей бросается».
«Это потому что не летал долго»,
— гнула свое Катюша.
«Надо его выпустить».
Ей очень хотелось посмотреть на летающего попугая, но Гешка все еще колебался.
«Мы его не поймаем», — сказал он с сомнением. «Знаете, как он быстро летает? Даже быстрее моего вертолета!» «А мы ему нитку к лапе привяжем», — придумал Виталик. «А когда налетается, за нитку потянем, раз, и он снова в клетке».
Гешка даже позавидовал, какие гениальные идеи приходят в голову Виталика. Как он сам до этого не додумался. Действительно, если у абрикоса на лапке будет длинная нитка, то они легко смогут его поймать.
Нитки в комнате не нашлось, поэтому решили использовать ленточку от маминого цветочного букета.
Папа всегда дарил маме цветы на Гешкин день рождения. Цветы мама еще утром поставила в вазу, а ленточку от упаковки Гешка бросил в свои игрушки. Так, на всякий случай, вдруг пригодится. Вот и пригодилось. Гешка крепко держал абрикоса, пока Катюша завязывала узел на его лапке. А потом началось веселье. Попугай, как помешанный, носился по комнате, а Гешка, Виталик и Катюшка по очереди держались за ленту. И резко дергали за нее, когда абрикос садился на люстру или на шкаф. Попугай сваливался, суматошно хлопал крыльями на одном месте и возмущенно кричал. И тут Гешке в голову тоже пришла гениальная идея. Его идея была даже гениальнее, чем у Виталика. Гешка достал свой радиоуправляемый вертолет и с помощью пульта поднял его в воздух. Он хотел устроить воздушный бой. Ведь интересно же, кто победит, птица или машина? Увидев надвигающийся на него непонятный ракочущий предмет, абрикос в панике рванулся в сторону. Виталик от неожиданности выпустил из рук ленточку. Абрикос тут же взмыл к потолку. Гешка испуганно завопил и бросил пульт управления. Вертолет с размаху врезался в стену. Чиркнул по ней пропеллером и загремел на пол. У него тут же отвалился хвост и вылетели какие-то детали. Но Гешка даже не обратил на это внимания. Надо было срочно ловить абрикоса. Все трое прыгали вверх, сбивая друг друга, и пытались дотянуться до ленты. Катюша была самой высокой в их компании, но у нее ничего не получалось. Абрикос сделал 3 круга под потолком, подлетел к приоткрытой форточке и выпорхнул наружу вместе с ленточкой.
«Ты куда?»
— закричал Гешка.
«Абрикос, вернись!»
«Ну вот и полетали», — растерянно сказал Виталик.
«Между прочим, это ты виноват»,
— набросилась на него Катюша.
«Надо было крепче держать. У тебя руки или крюки? Вот бестолковый».
«Сама такая»,
— огрызнулся Виталик. А Гешка стоял у окна и смотрел на улицу. Туда, куда улетел абрикос. На улице уже стемнело, и в черном окне Гешка видел только отражение своей комнаты. И, конечно, никакого попугая в такой темноте разглядеть было невозможно, тем более, если он улетел далеко. Гешка расстроенно плюхнулся на диван. «Вот тебе и праздник. Какой хороший день был с утра. Почему все стало так плохо? Даже не плохо, а ужасно. Или даже ужасно-ужасно-ужасно. Наверное, это уже катастрофа». Папа говорил, что катастрофа — это когда все очень плохо и не знаешь, когда снова будет хорошо. И еще не знаешь, что для этого надо делать. Гешка не знал, что делать. И не знал, когда снова будет хорошо. Он растерял всех питомцев. Мыши бегают по квартире, ящерица стала калекой, а попугай, к которому мама уже привыкла, вообще улетел из дома. Маме это ой как не понравится. Гешку теперь точно накажут, гулять не пустят и мультики смотреть запретят. А еще планшет отнимут и перестанут покупать шоколадки. Что же это, если не катастрофа? И тут он придумал. Придумал, как найти абрикоса. Гешка вспомнил про Феликса, хозяина зоомагазина. Феликс говорил, что все его животные всегда возвращаются к нему. Может быть, и абрикос полетел обратно в зоомагазин? Значит, надо быстро сбегать туда и принести попугая назад. Магазин совсем близко, время еще не позднее. Главное, чтобы мама ничего не заметила.
«Я скоро вернусь», —
сказал Гешка Виталику и Катюше. «Только вы никуда не выходите, чтобы взрослые не увидели, что меня нет».
«А если твоя мама все же увидит?» — спросил Виталик.
Гешка почесал затылок. Он не знал, что сказать маме в таком случае.
«Скажем, что играем в прятки»,
— решила находчивая Катюша.
«И ты так хорошо спрятался, что мы никак тебя не найдем».
Глава 10. Феликс. Гешка не стал тепло одеваться. Решил, что побежит быстро, поэтому толстые спортивные штаны и свитер ему ни к чему. Он остался, как был на празднике, в легких джинсах и рубашке с коротким рукавом. Только вязаное горло натянул. Эта бабушка связала ему такое удобное горло. Ни свитера не нужно, ни шарфа. Надеваешь его на шею под куртку, и тепло. Гешка прокрался в прихожую и снял с вешалки куртку и шапку. Зал, где шумно веселились взрослые, находился в стороне от Гешкиной комнаты и от коридора. поэтому никто из них не услышал, как негромко клацнул замок входной двери. Гешка вышел из подъезда. Было ни капельки не страшно. Конечно, мама считала, что Гешка маленький, и ему нельзя гулять одному в темное время суток. Без мамы и папы он гулял только днем и только во дворе. Но, во-первых, он больше не маленький, ему уже 8 лет. Во-вторых, на улице не так уж и темно. Везде горят фонари. И, в-третьих, он не один. Вокруг полно прохожих. Гешка решительно направился в сторону соседней улицы. Над входом в зоомагазин горели большие буквы.
«Зоодом верные друзья», —
прочитал Гешка. Знакомые слова он читал хорошо. А название этого магазина он уже знал, запомнил с прошлого раза. Гешка потянул тяжелую дверь и вошел. Магазин, наверное, уже закрывался. Внутри было почти темно. Тусклая лампочка освещала только небольшое пространство у прилавка. И еще горели подсветки возле некоторых клеток.
«Эй!»
— несмело позвал Гешка.
«Здесь кто-нибудь есть?»
Никто не ответил. Гешка пошел вдоль клеток. Вокруг было очень тихо и спокойно. Никто не порхал, не бегал, не пел и не чирикал. Наверное, все питомцы спали. «Сегодня маме здесь понравилось бы», — подумал Гешка. Он внимательно вглядывался в каждую клетку. «Надо скорее найти абрикоса и бежать назад, пока мама не спохватилась». Но как назло, возле птичьих клеток подсветки не было. Гешка уже знал, что волнистым попугайчикам ночью нужна полная темнота. При свете они спать не могут. По вечерам клетку абрикоса всегда накрывали большим платком и открывали только утром. В темноте Гешка никак не мог разглядеть цвет спящих на жердочках птичек. А вот грызунов было видно хорошо. Некоторые спали, некоторые копошились в своих клетках. В стороне что-то негромко постукивало. Гешка отправился на звук. Белая крыса с серым пятнышком на лбу сидела возле автопоилки и грызла конец трубочки.
«Агата!»
— обрадовался Гешка.
«Ты ведь Агата, правда?»
Крыса посмотрела на него.
«Точно, Агата, я тебя узнал», —
сказал Гешка.
«Это хорошо, что ты снова живешь в клетке. Значит, ты уже отогрелась в кармане у Феликса и забыла, что с тобой плохо обращались».
Агата отвернулась и припала к поилке.
«Да у тебя воды нет»,
— заметил Гешка.
«Ты хочешь пить?»
Агата снова посмотрела на Гешку, прямо в глаза. Ему показалось, что она его поняла и даже моргнула в знак согласия.
«Сейчас я что-нибудь придумаю», —
сказал Гешка. Он оглянулся в поисках воды. Ничего нет. Ни бутылки, ни банки, ни графина с водой. Не из аквариума же наливать в самом деле. Да и рыбкам это не понравится. Гешка подошел к соседней клетке, где спала мохнатая морская свинка. Ее поилка была полная.
«Я верну»,
— сказал Гешка на всякий случай.
«Она только попьет немного».
Он открыл клетку и взял поилку. Морская свинка даже не шевельнулась. Гешка установил поилку в клетке Агаты и прикрыл дверцу. Крыса вновь посмотрела на него умными глазами, подошла и стала пить.
«Ну вот»,
— облегченно вздохнул Гешка.
«Молодец».
«Кто здесь?»
— раздалось вдруг откуда-то сзади. Гешка узнал Феликса. Слышать его мягкий голос было так же приятно, как трогать мамино бархатное платье.
«Это я, Гешка»,
— обрадованно сказал он.
«Вы меня помните?»
«Гешка?»
Феликс подошел и наклонился над ним. Он был в тех же круглых очках на носу и в той же широкой вязаной кофте. И снова карманы этой кофты слабо шевелились. Наверное, там опять лечились пострадавшие питомцы. Феликс взял Гешку за руку и повел к прилавку, к светящейся лампочке.
«И в самом деле, Гешка», —
узнал он гостя.
«А что это ты здесь делаешь так поздно?»
«Я пришел за абрикосом»,
— сказал Гешка.
«Он ведь у вас?»
«Почему у меня?» —
спросил Феликс.
«Я же отдал его тебе».
Гешке показалось, что он совсем не удивился, как будто уже знал, что произошло с абрикосом.
«Вы же говорили, что все ваши питомцы возвращаются к вам», —
торопливо стал объяснять Гешка.
«Да, все верно. Мои питомцы возвращаются ко мне. Но только если они в опасности, если с ними плохо обращаются», — сказал Феликс. «Ты плохо обращался с абрикосом?»
«Нет».
«Тогда почему ты ищешь его здесь?»
«Просто...»
— замялся Гешка.
«Он случайно вылетел в форточку, и я подумал, что он полетел сюда».
«Абрикос очень умный и воспитанный попугай. Он не мог случайно вылететь в форточку», — покачал головой Феликс. Он бы никогда не покинул дом, где ему хорошо.
И снова Гешке показалось, что он все знает, но делает вид, что ему ничего не известно.
«Пожалуйста, дядя Феликс, отдайте абрикоса!»
— взмолился Гешка.
«Мне домой надо, мне еще мышей искать и ящерицу!»
«А что, мыши тоже пропали? И ящерица?»
— ненатурально удивился Феликс.
«Гешка, у тебя в один день пропали 4 питомца, и ты говоришь, что это случайно? Ну-ка, пойдем со мной!»
Он завел Гешку за прилавок. Там оказался небольшой закуток со столом и двумя стульями.
«Садись, Гешка», — сказал Феликс. «Садись и рассказывай».
«А что рассказывать?»
— несмело спросил Гешка. Он снял куртку и шапку, положил на стул, а сам сел сверху.
«Все по порядку. Что произошло? Ты обижал животных?»
«Не обижал. Я с ними просто играл».
«Вот как. Тогда расскажи, как играл».
И Гешка рассказал про Роню с Бонней, про Чучундру, про Абрикоса. А чего ему было скрывать? Он ведь ничего плохого не делал. Ну, поиграл немного с животными, чтобы они не скучали в своих клетках. У них же такая неинтересная жизнь, а сегодня они немного развлеклись. Что тут такого? Феликс выслушал Гешку и долго молчал, только пальцами по столу барабанил. Потом спросил.
«То есть мышатам Роне и Бонне нравились твои игры?»
«Ну да, было очень весело»,
— кивнул Гешка.
«Кому весело?»
«Всем».
«Абрикосу тоже было весело летать с ленточкой на лапке?»
«Конечно, он так радостно носился, прям как истребитель. От него даже ветер по комнате шел».
Феликс снял с носа очки, протер их рукавом и вновь надел. Потом вскочил и взволнованно заходил возле стола. 3 шага назад, 3 вперед. И опять 3 назад, 3 вперед. Места было очень мало, ходить было негде, поэтому он снова сел.
«Ну а Чучундра, тебе ее не жалко? Она же осталась без хвоста», — сказал он.
«Да ничего страшного»,
— успокоил его Гешка.
«Это для них обычное дело, новый вырастет».
Феликс начал яростно теребить свои волосы обеими руками, а карманы кофты просто заходили ходуном. Гешка с удивлением наблюдал за ним. И чего он так разволновался? Странный он какой-то этот Феликс. Переживает из-за какого-то там хвоста.
«Дядя Феликс», — позвал Гешка. «Так абрикос у вас или нет? Если у вас, отдайте, пожалуйста, мне домой пора».
Феликс оставил в покое волосы и погладил шевелящиеся карманы. Те постепенно затихли. Феликс глубоко задумался, скрестив руки на груди. Казалось, что он заснул с открытыми глазами. Гешка осторожно тронул его за рукав. Феликс словно очнулся.
«Подожди меня здесь», — сказал он. «Я сейчас».
«Вы за абрикосом?»
— обрадовался Гешка.
«Да, да».
«Да, да, за абрикосом»,
— пробормотал Феликс и скрылся в темноте. Глава 11. Игра в прятки. Гешка ждал долго, целую вечность, а Феликс все не возвращался. Тогда Гешка встал и заходил перед столом, как недавно ходил Феликс. Раз, два, три и в обратную сторону. Раз, два, три. Только у Гешки шаги были поменьше. У него получалось раз, два, три, 4. В одну сторону и раз, два, три, 4 в другую. Потом Гешка посидел, потом снова походил, а потом ему надоело ждать. Он вышел из-за прилавка в торговый зал и осторожно позвал.
«Дядя Феликс?»
Ему никто не ответил. Гешка позвал погромче.
«Дядя Феликс, где вы?»
Снова никто не отозвался. Но Гешке уже расхотелось кричать. Его голос в тишине пустого магазина звучал как-то жутковато. Гешка сделал несколько шагов вперед и остановился. Куда же делся этот странный продавец? В таком маленьком помещении и пойти-то некуда. А может, он вышел на улицу? Гешка решил одеться и поискать Феликса снаружи. Он уже повернул обратно к прилавку, как вдруг мимо его лица что-то пронеслось. Это что-то пронеслось так стремительно, что Гешка щекой почувствовал движение воздуха. Он испуганно схватился за щеку и резко развернулся на месте. И ахнул. На верхнем стеллаже, на цветных коробках сидел абрикос. «Да-да, именно абрикос». Гешка его сразу узнал. Нежно-оранжевое брюшко было хорошо видно в узкой полоске света.
«Абрикос!»
— воскликнул Гешка.
«Я нашел тебя! Ура!»
Попугай вспорхнул и перелетел на другой стеллаж.
«Подожди, ты куда?»
— закричал Гешка и кинулся за ним. Попугай снова перелетел, на этот раз на верхний ряд аквариумов.
«Абрикос, не улетай!»
— уговаривал Гешка своего питомца.
«Дай я тебя поймаю, пойдем домой, а?»
Но попугай не слушался и не давал себя поймать. Он отлетал все дальше и дальше. Гешка пробирался за ним, пока не наткнулся на проход между двумя рядами клеток. Недолго думая, он пролез в эту щель.
Ему показалось, что тень абрикоса метнулась именно сюда.
Здесь за клетками было совсем темно и тесно.
Гешка пошарил руками впереди себя. Ничего.
Только ровная поверхность. Наверное, стена. Гешка развернулся и прислонился к ней спиной. И вдруг стена бесшумно отворилась и образовала едва различимый в темноте проем.
«Вот это да!»
— удивился Гешка.
«Выходит, это дверь, а не стена».
Он просунул голову в дверной проем. Ничего не видно. Такая темень, что совершенно безразлично, открыты или закрыты глаза.
«Абрикос, дядя Феликс!»
— позвал Гешка.
«Вы ведь здесь, да?»
Он нерешительно сделал шаг в темноту. Потом оглянулся на дверь. Еще шагнул. Гешка держал руки перед собой, чтобы ни на что не наткнуться. Он очень жалел, что у него нет с собой папиного фонарика или маминого телефона, который тоже неплохо светил в темноте.
«Ну и ладно»,
— обиделся Гешка.
«Не хотите и не надо, не буду больше за вами бегать».
Ему, конечно, снова никто не ответил, но Гешка и не ждал ответа. Он решил идти домой. Как-то все непонятно в этом зоомагазине. Он пришел сюда по делу, по очень важному делу, между прочим. А все почему-то убегают и прячутся. Все, хватит. Ему и в самом деле пора. Гешка повернул назад, но ему никак не удавалось найти выход. Едва различимый дверной проем исчез.
Гешка добрался до стены и принялся шарить по ней руками.
Он не мог понять, куда же делась дверь. Она ведь только что была здесь. Может быть, она чуть в стороне, левее, или наоборот, чуть-чуть правее. Они так играли с папой, когда Гешка был маленьким. Ему завязывали глаза платком, а папа командовал: два шага влево, один шаг вправо, два шага вперед. Гешка должен был пройти весь путь и не сбить препятствия из различных игрушек. Так папа учил его различать право и лево. Ни левее, ни правее двери не было. Руки нащупывали одинаковую, гладкую поверхность. Гешка не на шутку испугался.
«Включите свет!»
— завопил он.
«Эй, где вы там?»
Гешка принялся толкать стену.
Потом сообразил, что если дверь открылась внутрь, то изнутри надо не толкать, а тянуть. Но тянуть было не за что. Дверной ручки тоже не было.
«Эй!»
— снова закричал Гешка.
«На помощь! Спасите!»
Он повернулся спиной к стене, вытянул руки и пошел вперед. Через несколько шагов руки снова уперлись в гладкую поверхность. Это была противоположная стена.
Гешка понял, что находится в какой-то маленькой комнате с гладкими стенами.
«Если это комната,
— рассудил он,
— то в ней обязательно должна быть дверь или что-то похожее на дверь, ведь в комнату надо как-то входить, и выходить из нее тоже надо».
И Гешка стал искать выход из комнаты. Он двигался вдоль стены и постоянно касался ее руками. Добрался до угла, повернул, снова пошел вдоль стены, и вдруг его руки провалились в пустоту. В стене была дыра. Гешка обрадованно замер. «Неужели это выход? Только почему этот выход оказался в другой стороне?» Да, это была дверь, и она была открыта. Гешка понял это, ощупав дверной проем руками. Теперь руки стали его глазами. Он осторожно переступил через порог, сделал два шага, и тут почувствовал, что под ногами ничего нет. Пол куда-то пропал. Гешка кубарем покатился вниз и обо что-то стукнулся локтем. Хорошо еще удачно упал, почти не больно. Он пополз обратно и обследовал это место. Руки нащупали невысокое крылечко, всего из трех ступенек, которые он, конечно же, не заметил. «А как заметишь, если у тебя руки вместо глаз?» Гешка поднялся и медленно стал продвигаться вперед. Долго идти не пришлось. На пути появилась преграда. Это была странная преграда из крепких прутьев с дырками. Дырки были довольно широкими. В них спокойно проходила Гешкина ладонь.
«Ничего не понимаю».
«Озадаченно», — сказал Гешка.
«Куда я попал? Что это за комната?»
Он закричал, что было силы.
«Дядя Феликс, вы меня слышите? Дядя Феликс!»
И вдруг отовсюду хлынул свет. Стало так ярко, что Гешка зажмурился, чтобы не ослепнуть. Даже ладони прижал к лицу. А когда через некоторое время смог открыть глаза, то застыл на месте от изумления. Он находился вовсе не в комнате, а в огромной металлической клетке. Глава 12. В клетке. Сначала Гешка не поверил своим глазам, поэтому хорошенько протер их и снова огляделся. Без всякого сомнения, его окружали стены из толстой металлической проволоки. Гешка поднял голову и увидел над собой точно такой же проволочный потолок. А еще выше, где-то далеко-далеко вверху, белел обычный потолок. Он был таким необъятным, что Гешка едва мог видеть, где он заканчивается. Гешка понял, что клетка стоит в каком-то огромном помещении с очень высоким потолком и высокими стенами, как в большом торговом центре или накрытом стадионе. Только этот стадион был каким-то уж слишком знакомым. Гешка уже где-то видел его, но не мог понять где. От долгого разглядывания потолка у Гешки затекла шея. Он опустил голову и уставился вниз. Под ногами был пол. Но не совсем обычный, а пластиковый, как детали его конструктора. Снаружи, за пределами клетки, Гешка тоже увидел пол. Но уже не из пластика, а нормальный, правильный пол, как дома. Или как в детском саду. Только пол этот был очень далеко внизу, как будто клетка стояла на краю пропасти, а пол находился на дне этой пропасти. Гешка посмотрел назад и увидел яркий, красивый домик с крышей и крылечком. Этот домик был похож на домик для кукол, который он видел у Катюши. Но Катюшин домик был маленький, и туда можно было поместить лишь небольших кукол. А этот дом, даже не дом, а целое домище, был намного выше Гешки, как большая дядя Лешина палатка, в которой они жили на озерах. Гешка всегда был очень любопытным. Если он видел что-то интересное и непонятное, он обязательно совал туда нос. А папа всегда говорил ему пословицу про ту самую Варвару, которая осталась без носа из-за своего любопытства. Гешка обижался. Как можно сравнивать с ним какую-то безносую Варвару? Он-то не такой любопытный, как она. И вообще он не ради забавы интересуется, а по делу, чтобы все знать. Вот и сейчас. Надо было разобраться, что к чему. Тем более со светом стало не страшно, а даже увлекательно. И заинтересованный Гешка отправился обследовать дом. Поднялся по ступенькам на крылечко. Судя по всему, с этих ступенек он и грохнулся в темноте. И вошел в дверь. Изнутри домик напоминал не палатку, а обычную квартиру. Только потолок был непривычно низкий. Вообще все было довольно маленькое по сравнению с обычной квартирой. Зато все настоящее. Гешка обнаружил комнату с кроватью, шкафчиком и столом. Прямо по коридору располагалась кухня, а еще дальше ванная. Шкафчики открывались. Кровать была заправлена теплым одеялом. Из крана текла вода. Словно в доме было все, что нужно для жизни.
«Это домик для какой-то гигантской Барби»,
удивленно сказал Гешка.
«Катюше такой и не снился».
От жары у него зачесалась шея. Гешка стянул с себя горло и бросил на кровать. Потом вернулся в прихожую, с которой начал осмотр. Прихожая была квадратная и пустая. Ну или почти пустая. В углу стояла небольшая вешалка для верхней одежды и тумбочка для обуви. Гешка посмотрел на открытую дверь. На крылечко за дверью. На голые пластиковые стены. Потом подошел и погладил стену рукой. Стена была гладкая и немного прохладная. Это ощущение показалось ему знакомым. Он уже трогал эту поверхность. Гешка даже глаза закрыл, чтобы вспомнить поточнее. Да, это была та самая стена, вдоль которой он пробирался в темноте. Не открывая глаз, Гешка прошел тем же самым путем и снова наткнулся на дыру в стене. То есть тогда он подумал, что это дыра. А это оказался дверной проем, через который он потом выбрался на крыльцо. И оступился. Гешка открыл глаза и снова огляделся. Что же это получается? Он попал в эту самую комнату прямо из зала зоомагазина? Он точно помнил, что пролез в щель между клетками. Отворил незапертую дверь и вошел в темную комнату. Потом дверь куда-то исчезла, а темная комната оказалась той самой прихожей, где он сейчас стоял. Что это за фокусы? Гешка спустился вниз и обошел дом. Дом стоял в правом углу клетки. Рядом располагалась небольшая детская площадка с качелями, горкой и турником. В другое время Гешка с радостью покатался бы на качелях и съехал с горки на животе, но сейчас ему было не до развлечений. Он хотел разведать обстановку и понять, что происходит. Гешка прогулялся по всей огороженной территории и подошел к проволочной стене. Попробовал ее потрясти, но она не шелохнулась. Металлические прутья были очень толстые и крепкие. Гешка пошел к другой стене клетки и увидел калитку. Даже не калитку, а целые ворота. В них спокойно мог въехать папин автомобиль. Ворота были заперты с наружной стороны на огромный крючок. Гешка прислонился лбом к прутьям и стал разглядывать пространство за решеткой. И вдруг он увидел мышь. Большую серую мышь с длинным хвостом. Мышь была не просто большая, она была огромная. В первый момент Гешке показалось, что он смотрит на большой экран, такой как в кинотеатре, ведь на экране кинотеатра все предметы кажутся огромными, особенно если сидишь в первом ряду. Поэтому Гешка совсем не испугался. Он подумал, что неожиданно включилось какое-то кино или мультфильм. А он не маленький, чтобы бояться мультяшных героев, даже если они такие большие. Гешка сообразил, что это не мультик. Только когда мышь подошла на задних лапах к клетке и откинула засов на воротах. Но снова не испугался. Только рот открыл от удивления. Вот так и стоял с открытым ртом и смотрел, как мышь кладет на пол клетки яблоки, бананы и груши. А потом появилась вторая мышь, серая с коричневым. Она подошла к первой, и они стали громко пищать, как будто спорили о чем-то. Их писк напоминал пищалку в резиновой игрушке. Такой же резкий и неприятный. Потом они вдруг замолчали и также на задних лапах удалились. Где-то далеко, в самом конце огромного помещения, открылась дверь, и мыши скрылись за ней. Ошеломленный Гешка подошел к разбросанным по полу фруктам, поднял одно яблоко, повертел в руках, задумчиво оглянулся в ту сторону, куда ушли мыши, и вдруг все понял. Он понял, почему это громадное помещение, похожее на крытый стадион, показалось ему знакомым. Это же его собственная комната, только очень, очень большая и почему-то без окон. В ней клетка, в клетке домик для питомца. А яблоки и груши — это корм, корм для питомца. Потому что питомец — это он сам, Гешка. Все перевернулось с ног на голову. Мыши, Рони и Бонни вдруг выросли и хозяйничают в его комнате. А Гешка, наоборот, стал очень маленьким и сидит в клетке. Как какой-нибудь хомяк или попугай. Ну и дела. С ума можно сойти. Гешка — питомец у своих же мышей. Как такое могло получиться? Гешка хлопнул себя по лбу. Ну, конечно, как он сразу не догадался. Это Феликс его заколдовал. Не зря он показался Гешке странным. Наверное, он злой волшебник. Ведь только очень злой волшебник мог превратить обычного мальчика в домашнего питомца. И зачем ему это было нужно? Глава 13. Питомец Гешка. Гешка сидел на крылечке очень долго, даже успел соскучиться. Становится очень грустно и одиноко, когда долгое время никого не видишь. Он сейчас был бы рад даже мышам, но ни Роня, ни Боня не появлялись. Гешка уже и на качелях возле дома покачался, и с горки несколько раз съехал, и на турнике подтянулся. Ну, не совсем подтянулся, а так, повисел и подрыгал ногами. Это папа мог много раз подтянуться, а Гешка только висел на перекладине рядом, когда ходил вместе с папой в спортзал. Вспомнив о папе и маме, Гешка еще больше загрустил. Как они там без него? Наверное, уже обнаружили, что он пропал. Стали расспрашивать Виталика и Катюшу. А те и сами ничего не знают. Эх, если бы он сказал им, куда пошел, мама и папа побежали бы в этот зоодом верные друзья и сказали бы этому злому колдуну: «А ну-ка отдавай нашего сына, а то мы отведем тебя в полицию». Феликс сразу испугался бы и расколдовал Гешку. Гешка вздохнул. Как было бы здорово, если бы папа с мамой за ним пришли и забрали домой. Поругали бы немного, а потом простили, и все снова стало бы хорошо, но они не придут. Они не знают, что Гешка попал в беду, и не представляют, где его искать. Как глупо и опасно убегать из дома тайком! Прошло еще какое-то время, и Гешка почувствовал, что проголодался. Он подобрал фрукты, которые бросил ему Роня, и отнес их на кухню. Больше ничего съедобного там не обнаружилось. Тогда Гешка съел яблоко, грушу и банан, и попил воды из крана, потому что другой воды не было. А пить очень хотелось. Потом еще раз обошел домик, полежал на кровати, поиграл в мячик, который нашел под кроватью. Все это быстро надоело, и Гешка снова вышел во двор, если, конечно, можно назвать двором пространство от домика до стенок клетки. Гешка взялся руками за прутья и стал смотреть вниз. Он уже понял, что под ним никакая не пропасть. Просто клетка стояла на краю стола, а расстояние до пола казалось большим. Потому что стол был слишком высоким. Хотя нет, стол-то был обыкновенным, просто теперь Гешка стал очень маленьким, как мышка-песчанка. Или как волнистый попугайчик. Для его маленьких питомцев все предметы в комнате тоже были большими, и Гешка казался им настоящим великаном. Как они, наверное, его боялись. От нечего делать, Гешка принялся считать прутья в клетке. Когда он дошел до 12, дверь в громадном помещении открылась, и появились мыши. Гешка радостно замахал им руками, как старым друзьям.
«Роня, Боня!»
— закричал он.
«Куда вы пропали?»
Роня и Боня ничего не ответили, даже не повернулись на крик, как будто его совсем тут не было.
«Эй, вы меня слышите?»
— снова крикнул Гешка и потряс прутья.
«Вы что, не помните меня? Это я, Гешка, а вы мои питомцы. Мне вас подарили!»
Мыши снова принялись пищать и присвистывать на своем языке.
«Бестолковые какие!»
— разочарованно сказал Гешка.
«Ничего не понимаете. Как же вам объяснить, что меня нельзя держать в этой дурацкой клетке? Это ваш дом. Это вы тут должны сидеть».
Тут Роня направился к нему.
«Ну вот, понял»,
— обрадовался Гешка.
«Давай, давай, открывай скорее».
Роня откинул крючок и запустил лапу в клетку. Гешка не сразу сообразил, что лапа пытается схватить его.
«Что ты делаешь?» — возмутился Гешка. «Перестань, я сам могу выйти».
Пару раз ему удалось увернуться, но на третий раз Роня схватил его поперек туловища.
«Отпусти!» — гневно завопил Гешка. «Отпусти сейчас же, кому говорят!»
Он вырывался изо всех сил и колотил руками по серой мохнатой лапе. И сердито болтал в воздухе ногами, но Роня даже не замечал его ударов. Он держал Гешку крепко. Было совсем не больно, но жутко неудобно и неприятно. И еще обидно. Хватают, не спросив разрешения. А если он не хочет, чтобы его трогали? Если ему не нравится такое обращение? Роня вытащил Гешку из клетки, держа вниз головой. Наверное, ему так было удобнее. Потом выпрямился и поднял лапу вверх. У Гешки закружилась голова, и он судорожно ухватился обеими руками за мышиный коготь. Ведь он всего за полсекунды взмыл на высоту трехэтажного дома, а может и пятиэтажного. Так даже скоростные лифты не ездят. А Гешка без лифта туда взлетел, да еще вверх тормашками. Когда рядом оказался Боня, Гешка понял, почему Роня поднял лапу вверх. Боня пытался отнять Гешку, а Роня не отдавал. И они опять пронзительно пищали, наверное, ссорились, как Виталик с Катюшей из-за ящерицы. Гешка испугался, что они сейчас будут вырывать его друг у друга и разорвут пополам.
«Вы что, с ума сошли?»
— завопил он, летая по воздуху в Ронином кулаке.
«Прекратите немедленно, я ведь живой!»
Вряд ли мыши поняли, что им кричал Гешка, но отбирать его друг у друга перестали. Как-то договорились на своем языке. Видимо, они были более дружные, чем Виталик с Катюшей. Гешку поставили на пол. Он стоял, покачиваясь и держась за голову, а мыши смотрели на него с двух сторон.
«Дураки»,
— сказал Гешка. Мама, конечно, запрещала ему говорить такие слова. Она считала, что обзываться некрасиво. Но как еще можно было назвать этих глупых грызунов? Опилки у них вместо мозгов, что ли?
«Вы могли меня уронить или раздавить. Стали большими, так все можно, что ли?»
Возмутился Гешка и стукнул кулаком Боню. Не потому, что Боня был больше виноват, просто он ближе стоял. Но Гешка теперь был слишком маленьким и легким, и удары его были очень слабыми, поэтому Боня даже не понял, что Гешка его стукнул.
«Все, с меня хватит», — сказал Гешка. «Я пошел».
И он направился в ту сторону, откуда появились мыши. Там была дверь. Гешка не знал, как он эту дверь откроет, но двигался к ней очень решительно. Он не хотел больше оставаться с мышами. Не хотел быть у них питомцем. Кто знает, что еще придет в их пустые головы. Вдруг на его пути выросла преграда. Нет, не выросла, а упала с неба. Это Роня поставил перед ним свою лапу и загородил дорогу. Гешка остановился, покачал головой совсем как мама. Ну что за глупые игры? И обошел лапу. Тут на его пути выросла следующая преграда. Теперь Боня перекрыл ему дорогу лапой.
«Вы издеваетесь?»
Воскликнул Гешка и снова обошел заграждение. Но тут же остановился перед следующим препятствием. Мыши явно забавлялись. Они по очереди ставили перед Гешкой свои лапы и наблюдали, как он их обходит. А когда Гешка добрался до двери, его подняли в воздух, правда, на этот раз не очень высоко, и опять поставили на середину комнаты, откуда он пустился в путь. И все началось сначала. Затем последовали и другие игры. Гешку запихивали в картонную коробку и слушали, как он там стучит и пытается выбраться. Потом катали его по комнате в прозрачном надувном шаре, и Гешка вдоволь накувыркался через голову. А после этого он носился как угорелый и старался увернуться от бумажных комков, которые кидали в него Боня и Роня. Когда его, наконец, вернули в клетку, Гешка кинулся в домик и рухнул на кровать. У него совершенно не было сил. Он даже есть не хотел, хотя по времени уже должен был проголодаться. Перед глазами все плыло и кружилось, а руки и ноги словно налились свинцом и совершенно не слушались. Неожиданно вокруг стало темно. Сразу, в одно мгновение, как будто везде выключили свет. Мне просто снится странный сон. Проснусь утром, и все будет хорошо. Едва успел подумать Гешка. И моментально уснул. Глава 14. Странный сон продолжается. Проснулся Гешка все в той же темноте и даже не понял сначала, где находится. Он позвал маму, потом папу, но никто не отозвался. Гешка спустился с кровати и на ощупь пошел к выходу. В этот момент как будто включили день, вокруг стало очень светло. Гешка, щурясь, вышел из дома на крылечко и замер. Перед клеткой стоял Боня с большим плотным покрывалом в лапах.
«Это что, не сон?»
— разочарованно воскликнул Гешка.
«Я и в самом деле теперь домашний питомец!»
Боня не собирался разговаривать со своим домашним питомцем. «А что с ними разговаривать? Они же все равно ничего не понимают!» Боня спокойно продолжал заниматься своим делом. Он тряхнул покрывалом и отбросил его в сторону. Гешка проводил взглядом покрывало и понял, почему так внезапно становится то темно, то светло.
«Вы меня накрываете тряпкой?»
— возмущенно закричал он.
«Вы с ума сошли! Я ведь человек, а не попугай! Я могу спать, когда светло! Слышишь? Эй, ты, безмозглая мышь, тебе говорю, не смей так больше делать!»
Боня просунул лапу в клетку и положил на пол бананы. Потом закрыл дверцу и пошел прочь.
«Забери свои бананы!» — бушевал в клетке Гешка. «Я тебе не обезьяна. Одними бананами питаться. Дай мне нормальной еды. Я по утрам люблю есть блинчики с вареньем или хотя бы бутерброд с колбасой».
На самом деле Гешка не знал, утро сейчас или вечер. Никакого окна в этом помещении не было, а освещалось оно ровным электрическим светом. Но если считать за ночь время, проведенное под темным покрывалом, то сейчас было утро, и пора было завтракать. Гешка умылся в ванной и снова попил из крана. Вода была не противная, а даже вкусная, как из больших питьевых бутылок. Такие бутылки им привозили домой каждую неделю. Гешка решил, что эту воду пить можно, умереть от жажды ему не грозило. А вот с едой дела обстояли хуже. Кроме фруктов, Гешка ничего не нашел. Пришлось снова грызть яблоки и груши и заедать их бананами. А что делать? Есть-то хочется. Где взять другую пищу, если сидишь в запертой на засов клетке?
Нечего было питомца заводить, если не знаете, чем его кормить.
Бурчал Гешка с набитым ртом.
«Спросили бы сначала, что он ест, что ему можно давать, а что нельзя. Книжку бы купили, где все про него написано, с картинками».
Гешка представлял себе книжку про питомца человека с красочными картинками и примерно таким описанием. «Мальчик обыкновенный, пьет сок и лимонад, питается жареной картошкой и колбасой, любит конфеты и мороженое, не любит, когда его берут в руки». «Может спать при свете, не накрывать тряпкой». Потом он представил, что Роня с Бонни читают по слогам эту книжку и пищат на своем языке. Пищат по слогам. Вместо слов у них получается только пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. «Потому что они не мыши-песчанки, а мыши-пищалки». Геша даже захихикал от своей выдумки. Хоть Гешка и остался снова один, он был рад, что его больше никто не трогает, не подбрасывает вверх, не засовывает в тесные коробки, не крутит и не вертит во все стороны. Вот если бы еще в его домике был телевизор или компьютер, было бы не так скучно. Жаль, что мыши не додумались до этого.
Гешке не хотелось терять время понапрасну.
Он решил обойти всю клетку еще раз и проверить, нет ли где какой-нибудь лазейки, чтобы удрать. Пока никого нет, и ему никто не мешает. Когда он примерялся, пройдет ли голова между металлическими прутьями, послышался громкий хлопающий звук.
Гешку обдало мощной струей воздуха.
Возле клетки приземлился огромный попугай. С нежно-оранжевым брюшком.
«Абрикос?»
– растерянно сказал Гешка.
«Ты тоже здесь? Вы что тут, все вместе живете?»
Абрикос наклонил голову и посмотрел на него одним глазом.
«Тебе не стыдно? Я ведь из-за тебя здесь сижу, а ты летаешь, как ни в чем не бывало!»
Абрикос что-то пронзительно крикнул на своем попугайском языке.
«Ты тоже бестолковый, как и мыши!»
Вздохнул Гешка.
«Вы же ничего не знаете и не понимаете. Как вы можете о ком-то заботиться и за кого-то отвечать?»
Абрикос когтистой лапой отодвинул крючок на двери и сунул в клетку голову. Вся голова не пролезла. Пролез только мощный загнутый клюв. И этот клюв как-то очень ловко ухватил Гешку за штанину. Тот даже не успел отскочить.
«Эй, куда ты меня тянешь? Отпусти!»
— закричал Гешка, вырываясь. Как он не сопротивлялся. Попугай все же вытащил его наружу. Пока Гешка махал руками и отбивался, Абрикос перехватил его поудобней, за шиворот, и взлетел, шумно хлопая крыльями. И Гешка, конечно, тоже взлетел на головокружительную высоту. Стены и пол вращались перед ним во все стороны. Гешка тут же понял, что совсем не любит летать. Тем более таким неудобным способом. Он болтался в попугайском клюве, как червяк на крючке у дяди Леши, и кричал. Гешка, конечно, а не червяк.
«Абрикос, хватит! Абрикос, приземляйся!»
Скорость была сумасшедшая, а шум крыльев просто оглушал. Помещение было большое, но и попугай был не маленьким, поэтому места для вольного полета ему не хватало. Несколько взмахов крыльев, и он уже достигал противоположного конца комнаты, разворачивался в воздухе и летел обратно. Видимо, ему это очень нравилось. А потом Абрикос совсем расхулиганился. Пролетая над кроватью, он резко пикировал вниз и скидывал Гешку на большую мягкую подушку. Падать было невысоко, а приземляться совсем не больно. Но сердце у Гешки все равно замирало от страха. И не успевало напомниться, как попугай снова хватал его за шиворот и взмывал вверх. Гешка охрип. У него уже не было сил кричать, и он только слабо бормотал.
«Перестань, Абрикос, я же настоящий, я не игрушка, так нельзя!»
Наконец попугай наигрался и посадил Гешку на шкаф. И улетел. А Гешка остался на шкафу. Сам он слезть не мог. Это было все равно, что спрыгнуть с крыши многоэтажного дома. Пришлось Гешке сидеть на шкафу и ждать появления мышей. Ждать было скучно, и он незаметно для себя задремал. Проснулся от постороннего шума и осторожно высунулся из зарезного бортика. С просонья Гешке показалось, что по комнате ходил крокодил. Вернее, пол крокодила. После задних ног крокодил неожиданно заканчивался. Как будто все остальное туловище стерли ластиком. Гешка не сразу сообразил, что это не крокодил, а выросшая во много раз ящерица. Темно-зеленая ящерица, у которой не было хвоста. Чучундра. Гешка распластался на шкафу и затих. Он совсем не хотел, чтобы она его нашла. Вдруг она злится на него. Вдруг думает, что он ее нарочно покалечил. Вот возьмет сейчас и оторвет ему руку. Или ногу. Ведь ей не объяснишь, что у человека новые ноги не отрастают. Чучундра покрутилась возле клетки, побродила по комнате и удалилась. А Гешка вздохнул с облегчением. Не нашла. Мыши появились нескоро. Увидели Гешку на шкафу и стали оглушительно пищать. Наверное, удивились, как он туда попал. Потом Боня залез на огромный стул, снял Гешку со шкафа и поместил обратно в клетку.
«Где вас носит? Давайте кормите меня!»
Сердито сказал Гешка. Он был такой голодный, что накинулся на ненавистные фрукты и смолотил сразу 3 яблока и 3 груши. Мыши еще попищали, глядя, как он ест, и оставили его в покое. А потом накрыли клетку покрывалом, и у Гешки снова наступила ночь.
«Как вы мне надоели!»
В сердцах воскликнул Гешка и отправился спать. Глава 15. Кому весело? Клетку накрывали еще несколько раз. 2 или 3, а может и 4. Гешка сначала считал дни, точнее не дни, а светлые промежутки, а потом сбился. Ведь, по правде говоря, он не только читал плохо, но еще и не очень хорошо считал. Нет, до 20 он мог досчитать, но это если по порядку. А если между 3 и 4 проходит много времени, и все это время его либо кормят бананами и яблоками, либо забавляются как с плюшевой игрушкой, тут уж хочешь не хочешь, а собьешься. Бананы и яблоки Гешка уже ненавидел. Ему даже странно было вспоминать, что он радовался фруктам, которые приносила бабушка. Гешка мечтал теперь о хлебе, который раньше почти не ел. Ему хотелось жареной картошки, макарон с котлетами, гречневой каши с молоком. Даже про омлет с цветной капустой он вспоминал теперь без содрогания. Как навернул бы сейчас 2 порции, или даже 3. Но Роня и Боня упорно клали в клетку фрукты. Как-то раз Роня принес сухое печенье и сыр. Наверное, в тот день ничего другого не нашлось. Мыши приникли к решетке и смотрели, как отнесется их домашний питомец к такому необычному корму. А у Гешки был настоящий пир. Он уплетал сыр с сухим печеньем за обе щеки. И эта еда была в 100 раз вкуснее, чем все торты, шоколадки и пирожные вместе взятые. Когда Гешка оставался один, его навещал Абрикос. Как будто ждал своей очереди поиграть с питомцем. Завидев попугая, Гешка прятался в дом. Оттуда его достать было сложно, но один раз зазевался и снова долго летал по комнате и приземлялся в подушке. Чучундра тоже приходила пару раз. Ее Гешка боялся как огня, поэтому не только забегал в дом, но еще и залезал под кровать, чтобы уж наверняка она до него не добралась. Там же под кроватью он пережидал визит ежа. Не того маленького симпатичного ежика, которым так удобно было играть в футбол, а уже огромного злого ежа, у которого каждая колючка была величиной с Гешку.
«Что вы все ко мне пристали?» — в отчаянии шептал Гешка. «Разве так надо заботиться о питомцах?»
А однажды он увидел белую крысу с серым пятнышком на голове. Она подошла и села возле стола. Ее черные круглые глаза уставились на Гешку. Тот уже хотел броситься на утек, но увидел, что крыса не собирается его трогать. Гешка остановился на крыльце.
«И ты пришла, Агата», — грустно сказал он. «Почему вы все живете здесь, в моей комнате?»
Гешка не ждал ответа. Он уже привык, что говорит один. А все остальные пищат, свистят и чирикают. Но вдруг он услышал. «Это не твоя комната. Тебе так только кажется. На самом деле ты все еще в зоодоме». Гешка оглянулся по сторонам. Он не понял, кто это сказал. Ведь никого рядом нет, кроме крысы.
«Неужели это она?» «Агата, ты умеешь разговаривать?»
Удивился Гешка, хотя после всего случившегося удивляться было глупо. Агата не шелохнулась, не раскрыла рот, но Гешка снова услышал.
«Все живые существа умеют разговаривать, только не все их слышат и понимают».
Слова звучали не снаружи, а где-то внутри, в его мозгу, как будто мысли Агаты сразу перепрыгивали в Гешкину голову, и он их понимал. Гешка слетел с крылечка и бросился к решетке.
«Агата, миленькая, выпусти меня отсюда!»
— взмолился он.
— Пожалуйста, открой клетку, мне надо домой.
— Зачем? Разве тебе здесь плохо?
— спросила Агата.
— Конечно, плохо.
— Почему? У тебя хорошие и заботливые хозяева.
— Заботливые?
— возмутился Гешка.
— Они держат меня в заперти, кормят всякой ерундой, накрывают тряпкой клетку.
— Но они ничего плохого тебе не делают,
— сказала Агата.
— Они ухаживают за тобой, как нужно ухаживать за питомцем. С тобой обращаются бережно и аккуратно.
— Бережно и аккуратно? Эти бестолковые Рони и Боня берут меня в лапы, засовывают меня во всякие предметы, отнимают меня друг у друга. А вчера привязали мне к ноге веревку и дергали за нее, когда я от них убегал,
— пожаловался Гешка.
Еще пролетает Абрикос. Он хватает меня клювом за шиворот и носит по комнате, а потом бросает меня на кровать.
Агата моргнула черными глазами.
— Да это не со зла. Они же просто играют с тобой.
— Нельзя так играть. Это очень глупые игры.
— У домашних питомцев такая скучная жизнь. Сидишь и сидишь себе в клетке. Вот они тебя и развлекают.
Но я не хочу так развлекаться.
Не хочешь? Почему? Это же весело.
Кому весело-то?
Вскричал Гешка. Агата не ответила. Только повела розовым носиком, развернулась и пошла прочь.
Агата!
Позвал Гешка.
Куда ты? Выпусти меня!
Но крыса не оглянулась. За дверью скрылся ее длинный розовый хвост. А Гешке стало так обидно, что на глазах выступили слезы. Почему Агата не помогла ему? Почему не выпустила из клетки? «Может быть, она заодно со злым колдуном Феликсом? И все остальные тоже заодно? Буду держать его в этой клетке всю жизнь. Он никогда не вернется домой, никогда не увидит маму и папу». Эта мысль так расстроила Гешку, что он заплакал еще сильнее. От этого у него разболелась голова. Он пошел в дом и лег на кровать, не дожидаясь, когда выключится день. Гешка лежал и вспоминал свой дом, свою комнату, свою прежнюю жизнь. Вспоминал маму с папой, детский сад и свой последний день рождения. Какие хорошие пожелания говорили ему гости. Какой вкусный был торт. Как они славно играли с Виталиком, Катюшей и питомцами. И как им было весело.
Стоп! Кому было весело?
Гешку словно что-то толкнуло. Неожиданная мысль так поразила его, что он перестал хлюпать носом и сел в кровати. Кому было весело? Эта мысль билась в его голове назойливым комаром. Кому весело? Спрашивал Гешка Агату. И Феликс задавал Гешке тот же вопрос. И в самом деле, кому было весело, когда Гешка, Виталик и Катюша играли с маленькими мышками-песчанками и волнистым попугайчиком? А когда гигантские Роня и Бонни и Абрикос играли со своим домашним питомцем Гешкой? Гешка обхватил руками согнутые колени и задумался. Глава 16. Агата. Агата вернулась только через 2 дня, то есть через 2 светлых промежутка. Она появилась, когда Гешка уже позавтракал бананами и уныло качался на качелях возле домика. Увидев крысу, он не кинулся к ней, сломя голову, как в прошлый раз. Он медленно слез с качелей и также медленно приблизился к решетке. Агата села возле клетки и молча уставилась на Гешку, как будто ждала, что он заговорит первым.
«Привет», — сказал Гешка. «Я тебя ждал».
«Добрый день», — поздоровалась Агата, снова не раскрывая рта. «Зачем ты меня ждал?»
«Хотел сказать».
Гешка замялся.
«Я знаю, почему это все случилось. Почему я здесь?»
«В самом деле? Ты понял?»
«Ну да. Я не хотел их обижать. Я просто с ними играл. С моими питомцами. А получается...»
«Получается, что питомцам быть не так уж приятно, правда?»
Гешка виновато кивнул. Помолчал немного, потом спросил.
«Агата, почему с тобой я могу разговаривать? Все остальные меня не слышат».
«Ты ведь их тоже не слышал, когда они были твоими питомцами? Не замечал, когда им было плохо?»
«Но ты же меня слышишь и понимаешь».
«Меня ты не обижал. Наоборот, ты меня пожалел. Напоил водой, когда я хотела пить. Все, что ты делаешь, всегда возвращается к тебе. И хорошее, и плохое».
«Значит, ты мне поможешь?» — повеселел Гешка. «Откроешь клетку?»
«Я могу открыть клетку», — сказала Агата. «Но это ничего не даст. Ты не уйдешь, пока он сам тебя не отпустит».
«Кто не отпустит? Феликс?»
«Феликс здесь ни при чем».
«А разве он не превратил меня в питомца?»
«Нет, Феликс не может это сделать. Он смотритель, он ухаживает за животными, лечит их».
«А кто же тогда?»
«Это дом».
«Какой дом?»
«Наш зоодом, где мы все находимся».
«А разве он живой?»
У Гешки округлились глаза. Он понизил голос и оглянулся с опаской. Вдруг этот необычный зоодом все слышит?
«Тогда где у него сердце? У всех живых должно быть сердце», —
добавил он шепотом.
«Мы все и есть его сердце», — сказала Агата. «Он всегда защищает нас. Всех. Все, кто в беде, вновь оказываются здесь. Он забирает нас обратно».
«А как он это делает?»
«Этого никто не знает».
«Но он же меня отпустит, этот ваш дом», —
жалобно спросил Гешка.
«Когда я смогу выйти отсюда?»
«Когда придет время».
«А когда оно придет? Через сколько дней?»
«Не знаю. Здесь в доме совсем другое время свое. Не такое, как снаружи».
«Пусть он меня выпустит поскорее. Мне нельзя здесь больше оставаться», —
загорячился Гешка.
«Мне грозит опасность».
«Опасность?» — удивленно спросила Агата. «Ты здесь в безопасности?»
«Нет. Чучундра ищет меня. Она вчера опять приходила и хотела открыть клетку».
«Чучундра? Ящерица без хвоста?»
«Ну да. А если она все же доберется до меня?»
«Ничего страшного. Поиграет и вернет в клетку».
«Как поиграет?»
«Так же, как ты с ней играл».
«Как я? Да я же ей хвост оторвал!» —
вскричал Гешка.
«А если она мне тоже что-нибудь оторвет? Ей-то все равно, что с хвостом, что без, а я останусь калекой».
Агата, не мигая, смотрела ему в глаза. «Почему ты думаешь, что ей все равно?»
«Потому что у нее вырастет новый хвост, а у меня ничего не вырастет».
«Ты считаешь, что ящерице очень легко и весело терять хвост? Раз он вырастет, то и беспокоиться не о чем. Можно смело его отрывать?»
«Ну, в общем-то, да».
Неуверенно пробормотал Гешка. «Неужели Катюша что-то перепутала? Или не так поняла на своем окружающем мире?» «Вот у тебя дырка от зуба», — сказала Агата. «Приятно было его вырывать». Гешка потрогал пальцем дыру в десне и сморщился.
«Нет, противно и немного больно. Это папа мне вырывал ниткой».
«Ну подумаешь, беда какая, у тебя вырастет новый».
«Но больно-то все равно было. А еще страшно, когда папа дергал за нитку, а потом дырка болела».
«Вот видишь, ты мучился из-за одного маленького зуба, а ящерица потеряла почти половину всего туловища. Наверное, ей тоже было противно, больно и страшно. Она теперь инвалид?» Гешка не ответил. Он теребил языком лунку от зуба и молчал. Тогда Агата заговорила снова. «Хвост для ящерицы очень важен. Она отбрасывает его в самом крайнем случае. А новый хвост у нее вырастает только один раз. Второй раз она не сможет его отбросить».
«А если ее поймает враг? Ну, уже с новым хвостом?»
— спросил Гешка. «Она не сможет убежать и погибнет. К тому же ящерица без хвоста не может нормально жить в природе».
«Почему?»
«Хвост помогает ей быстро бегать, прыгать камня на камень, даже плавать. В хвосте у нее откладываются питательные вещества. Без них она может не выжить в голодное время. А еще ящерицы общаются с помощью хвоста. Передают друг другу различные сигналы, а бесхвостую ящерицу просто никто не поймет. Ее все будут прогонять. Понимаешь, как это серьезно? А ты говоришь, ерунда, новый вырастет».
«Но я же не знал», — растерянно сказал Гешка. «Я даже не думал, что хвост такая нужная вещь».
Агата печально вздохнула. «В том-то и беда, Гешка. Хозяева ничего не знают о своих питомцах. И не хотят знать. Просто заводят себе живых игрушек».
«Агата, а твои хозяева тоже ничего не знали о ручных белых крысах? Они неправильно о тебе заботились? Почему ты вернулась сюда?»
Агата замолчала и отвернулась. Гешка испугался, что она обиделась на его вопросы и сейчас уйдет. Но она не ушла.
«Мои хозяева»,
— медленно произнесла Агата, глядя в сторону.
«Близнецы. Девочка и мальчик. Они...»
Было видно, что ей тяжело говорить на эту тему. Гешка дотянулся до ее бока и погладил белую шерсть.
«Не надо, не рассказывай.
Они хотели проверить, умеют ли крысы плавать»,
— вновь заговорила Агата. Она так и не повернулась. Но Гешка слышал каждое слово, и каждое слово жалило его, словно пчела.
«Они налили воду в глубокую банку и бросили меня туда. Я барахталась, колотила всеми лапками, чтобы не утонуть. А они смотрели и кричали. Смотри, смотри, она плывет!»
«Ты не умела плавать»,
— прошептал Гешка. От жалости к Агате у него перехватило горло.
«Умела. Крысы очень хорошо плавают и даже ныряют. Но как можно плавать в глубокой банке с узким горлышком? В ней можно только тонуть».
«Ты стала тонуть. Они испугались и вытащили тебя?»
— с надеждой спросил Гешка все так же шепотом.
«Нет. Я долго держалась, но потом у меня кончились силы. Я пошла ко дну, а они продолжали смотреть. Смотрели и стучали по банке. Может быть, думали, что я уснула или притворяюсь, не знаю».
«А потом?»
«Когда поняли, что все плохо, выбежали во двор и выплеснули воду в снег. Вместе со мной. Я пришла в себя уже здесь, в доме. Он меня забрал».
Агата замолчала. Молчал и Гешка. Он не мог прийти в себя от того, что услышал. Он вдруг представил, что это он захлебывается в глубокой банке, бьет руками по воде, идет ко дну. А кто-то большой наблюдает за ним с интересом и любопытством. И для него это только игра.
«Мне пора»,
— сказала наконец Агата, повернувшись к Гешке.
«Ты придешь еще?»
— спросил он.
«Да, я буду приходить и разговаривать с тобой. Это все, что я могу для тебя сделать».
Крыса поднялась и пошла к выходу.
«Агата!»
— крикнул ей вслед Гешка.
«Ты пойдешь ко мне жить?»
Агата остановилась.
«Ну то есть, когда я выберусь отсюда и вернусь домой?»
Торопясь и смущаясь, заговорил Гешка.
«Я могу забрать тебя? Ты не думай, я буду очень хорошим хозяином. Я тебя никогда не обижу и другим не разрешу. Я все-все узнаю про ручных крыс и буду хорошо о тебе заботиться. Ты никогда больше сюда не вернешься, Агата. Ты мне веришь?»
Агата несколько секунд внимательно смотрела ему в глаза.
«Верю»,
— сказала она, — «наконец». Глава 17. На волю. День прошел довольно спокойно. Гешка скучал в одиночестве, грыз яблоки, катался на качелях. Даже вернувшиеся откуда-то мыши не тронули его. Просто положили на пол очередные груши с бананами и накрыли клетку покрывалом. После этого все затихло. Гешка уже укладывался спать, когда услышал посторонний звук. Он вскочил с кровати и вышел на крылечко. В углу клетки, как раз возле дверцы, пробивался свет. Свет был неровным и колыхался, как будто кто-то дергал за край покрывала. Потом раздался металлический лязг. Так всегда лязгал крючок, когда Рони или Боня открывали клетку.
«Что там такое?»
— крикнул Гешка. Он почему-то заволновался, ведь мыши никогда не беспокоили его ночью, то есть в темный промежуток времени. А сейчас кто-то открывает дверь, да еще и тайком, лезет в клетку прямо под покрывалом.
«Кто там?»
— снова крикнул Гешка.
«Рони и Боня, это вы?»
Он кричал так, чтобы успокоить себя, и в то же время понимал, что это вовсе не они, не Роня и Боня. Зачем им лезть в клетку украдкой? Если бы мышам захотелось вытащить Гешку, они просто сдернули бы покрывало и сделали бы это открыто. Они крались бы потихоньку, как воры. Да кто это? Край покрывала задрался, и в светлом пятне Гешка разглядел лапу. Темно-зеленую лапу с пятью кривыми растопыренными пальцами. И эта лапа была уже в клетке. Она шарила по полу, пытаясь добраться до домика. Чучундра. Она ведь никогда раньше не открывала дверцу и не лезла в клетку. Что это она задумала? Гешка приглушенно вскрикнул и метнулся в дом. Если спрятаться в спальне, да еще под кроватью, она не сможет его достать. Хотя кто знает, от обиженной бесхвостой ящерицы всего можно ожидать. В прихожей было темно, свет сюда не проникал. Гешка лихорадочно шарил руками по стенам и не мог найти дверь в спальню. Это было очень странно, потому что путь до своей кровати он уже выучил наизусть и ходил по нему в темноте, когда мыши накрывали клетку. Гешка точно помнил, что вход в спальню вот здесь, где у него правая рука. Но никакого входа там почему-то не было. Гешка подумал, что просто закружился и запутался. Он стал искать дверь на другой стене, потом на следующей и на следующей. Он поочередно обшарил все четыре стены, но не нашел ни двери, ни спальню. Ни входной двери, в которую только что вбежал с крыльца. Не было ничего, только голые стены.
«Эй!»
— в панике завопил Гешка.
«Помогите! Помогите кто-нибудь!»
Он орал во все горло, оглушая себя собственным криком, и с ужасом ждал, что его вот-вот схватит страшная лапа с кривыми, растопыренными пальцами, которая притаилась где-то в темноте. Вдруг на полу появилась узкая полоска света. Гешка оборвал себя на полуслове и уставился на светлую линию, идущую прямо из стены. Нет, не из стены, из щели в стене. Гешка сообразил, что это никакая не щель, а приоткрытая дверь, только когда услышал голос Феликса.
«Гешка, вот ты где, а я тебя везде ищу».
Гешка застыл на месте, стоял и хлопал глазами, и ничего не понимал. А Феликс отворил дверь шире, посветил фонариком и сказал:
«Что ты здесь делаешь? Как ты в кладовку забрался? Она же была закрыта на замок».
«В кладовку?»
— тупо повторил Гешка, щурясь от яркого света.
«В какую кладовку?»
«В обыкновенную. Ну, пойдем».
Феликс протянул ему руку. Гешка ухватился за нее и шагнул за порог. Потом оглянулся. Свет фонарика ненадолго озарил помещение, и Гешка увидел, что оно очень маленькое и полностью заставлено коробками. До самого потолка. Как же он мог бегать по этой комнате и стучать по стенам, если там и шагу ступить негде? Да уж, пожалуй, он и в самом деле живой, этот загадочный зоодом. Феликс вывел пленника в зал. Гешка шел как деревянный, переступая непослушными ногами. Смотрел по сторонам, на аквариумы и клетки. И никак не мог поверить, что его заточение закончилось. Зоодом наконец-то простил его и выпустил на волю. Значит, время пришло.
«Ой, мама!»
Словно очнувшись, воскликнул Гешка, схватил в закутке свою одежду и побежал к выходу. Он вдруг вспомнил, что Агата говорила о времени, ведь, по ее словам, время в доме совсем другое, не такое, как снаружи. А если там, за пределами дома, прошло не несколько дней, а много-много лет, и Катюша с Виталиком уже выросли и стали взрослыми, а мамы с папой превратились в скрюченных старичков?
«Гешка, постой!»
— крикнул ему вслед Феликс. Но Гешка даже не обернулся. Его охватил ужас при мысли, что его мама теперь похожа на старенькую бабушку, сгорбленную и морщинистую. Гешка несся к своему дому, совершенно не замечая мороза и холодного ветра. Подбежал к подъезду, взлетел на свой этаж и забарабанил в дверь.
«Ой, уже пришел»,
— зашептала Катюша, открыв дверь.
«Почему ты здесь?»
— озадаченно спросил Гешка, задыхаясь от волнения.
«Сколько дней меня не было?»
Он немного успокоился, когда увидел, что Катюша совсем не изменилась. Значит, мама осталась такой же, как была.
«Каких дней? Тебе не было 11 минут»,
— сказала Катюша, посмотрев на свой телефон.
«Никто даже не заметил».
11 минут?»
— поразился Гешка.
11 минут?»
— передразнила Катюша.
«Раздевайся уже».
Ошеломленный Гешка принялся стягивать куртку и сапоги. «Всего 11 минут? Этого не может быть!» За такое короткое время он мог лишь дойти до зоомагазина и вернуться обратно. Получается, когда он оказался внутри, время остановилось? Или пошло по каким-то своим правилам? По правилам таинственного зоодома?
«Представляешь, все твои животные нашлись!»
В полголоса тараторила Катюша.
«Как только ты ушел. Мы с Виталиком увидели Чучундру, а потом Ирони с Бонни. Мы их поймали и посадили обратно в клетку. Можно снова играть. Пойдем!»
«Нет», — сказал Гешка. «Хватит. Мы больше не будем с ними играть.
Жадина!»
Надулась Катюша и пошла в комнату к Виталику. В это мгновение раздался стук в дверь. Гешка открыл и увидел соседа снизу, дядю Рому. В руках тот держал волнистого попугайчика с нежно-оранжевым брюшком.
«Это не ваш?» — спросил он. «Вроде бы у вас был такой попугай».
«Наш, наш, спасибо!»
— обрадовался Гешка.
«Абрикос, ты вернулся?»
«Залетел к нам в форточку», — объяснил дядя Рома. «С ленточкой на лапе. Она ему мешала, и я снял. Вот, возьми».
Он вручил Гешке попугая и ленточку и ушел. Тут в коридор выглянула мама. Гешка хотел броситься ей на шею и крепко обнять. Так он по ней соскучился. Но в руках был попугай. Да и мама удивилась бы. Она ведь не знала, что не видела Гешку несколько дней.
«Гешка, ты зачем вытащил абрикосы из клетки?»
— воскликнула мама.
«Сейчас же посади обратно. Птицы не любят, когда их таскают в руках».
«И не только птицы», — подумал Гешка. Он пошел в свою комнату и впустил попугая в клетку. Абрикос вспорхнул на жердочку и хитро покосился на него круглым глазом. Как будто хотел сказать: «Помнишь, как мы здорово летали? Как нам было весело? Как жаль, что ты снова хозяин, а я твой питомец. Теперь я меньше и слабее тебя, и ты можешь делать со мной все, что тебе захочется».
«Не бойся, Абрикос»,
— прошептал Гешка. Он повернулся спиной к Виталику и Катюше. Зачем им слышать, о чем он разговаривает с попугаем?
«Я тебя не трону, честное слово. Я знаю, как плохо быть питомцем у бестолкового хозяина».
Абрикос наклонил голову, расправил крылья и что-то прокричал. Наверное, соглашался, что бестолковые хозяева встречаются довольно часто. Уж им с Гешкой это хорошо известно. Тут мама внесла в комнату фрукты. Она поставила на стол целую вазу с красными яблоками, зелеными грушами и желтыми бананами. Катюша и Виталик радостно подскочили к столу и схватили по яблоку и банану. А у Гешки при виде фруктов свело желудок. Он поспешно отвернулся от вазы и сказал:
«Мама, можешь накормить меня омлетом с цветной капустой или даже молочной рисовой кашей? Только прошу тебя, больше никогда не покупай мне бананов».
Мама долго не могла прийти в себя от изумления. Глава 18. На следующий день. Утром Гешка пошел в школу хмурый и недовольный. Он плохо спал ночью, вскакивал несколько раз и включал свет, чтобы убедиться, что он у себя дома, а не в огромной клетке с кукольным домиком. А потом шел в комнату к родителям и забирался к ним в кровать, потому что рядом с папой и мамой всегда хорошо и спокойно, и ничего плохого произойти не может. Из-за его ночного шатания мама тоже не выспалась. Утром она ворчала, что Гешка перевозбудился вчера вечером, и все из-за подаренных ему животных. Она даже не представляла себе, насколько права. Из питомцев у Гешки остался только абрикос. Остальных унесли гости. Роню и Боню забрал дядя Леша, пообещав вместо них принести Гешке другой подарок – игрушечный. Гешка не слишком возражал. Почему-то ему не очень хотелось оставлять мышей у себя. Не то чтобы он на них обиделся за бананы и за все остальное. Просто как-то у них не получалось подружиться. Чучундру унес дедушка. Мама, конечно, увидела, что ящерица осталась без хвоста и очень ругалась. Она сказала, что была права, и что детям нельзя доверять животных, особенно таких, у которых легко отрываются различные части тела. А дедушка сказал, что возьмет ящерицу себе и будет ждать, пока у нее отрастет новый хвост, потому что без хвоста ее назад в магазин не примут. А если за это время бабушка найдет общий язык с ящерицей, он так и сказал, общий язык с ящерицей, то она останется у них насовсем. Гешка был рад, что Чучундра тоже его покидает. Он не мог смотреть на ее обрубленное тело. Кому же приятно постоянно чувствовать себя виноватым? Из продленки Гешка тоже плелся нахохленный и неразговорчивый. Папа даже забеспокоился.
«Гешка, что с тобой?» — спросил он. «Ты не заболел?»
«Нет», — сказал Гешка. «Я просто думаю».
«О чем же ты так напряженно думаешь?»
«Я думаю о домашних питомцах».
«Жалеешь, что их вчера унесли?» — спросил папа.
«Да нет, не об этих. Я думаю обо всех питомцах сразу»,
— сказал Гешка.
«Вот как, обо всех сразу», — удивился папа. «И что же ты о них думаешь?»
«Я думаю, что это несправедливо, они тоже должны выбирать».
«Кого выбирать?»
«Хозяина. Мы же их выбираем. Приходим в зоомагазин и смотрим на них, берем и несем домой. А они даже не знают, кто их взял. Какой у них будет хозяин? Будет он хорошо их кормить и заботиться или будет мучить? А надо, чтобы животные тоже могли выбирать».
«Интересная мысль», — улыбнулся папа. «И как ты себе это представляешь? Все, кто хочет завести питомца, сидят в клетках в большом магазине, а животные ходят вокруг них и выбирают, кто им подойдет, так?»
«Ну, вроде того»,
— пробормотал Гешка и добавил.
«И на каждой клетке табличка «Хороший хозяин» или «Плохой хозяин», а еще «Может быть, отличный хозяин», «Ужасный хозяин» и «Хозяин бестолочь». Такие питомцы будут знать, кому идти, а кому не надо».
Папа засмеялся.
«Ну и выдумщик ты!»
Гешка нерешительно взглянул на него и сказал.
«Пап, а если есть один питомец, который уже выбрал себе хозяина?»
«Да, уже есть один такой».
Совсем развеселился папа.
«И кто это?»
«Это белая ручная крыса. Ее зовут Агата, она живет в зоодоме «Верные друзья». Ну там, где мы абрикосы взяли. И знаешь, Агата согласилась пойти ко мне жить»,
— выпалил Гешка на одном дыхании. Папа перестал смеяться и внимательно посмотрел на него.
«Неожиданно», —
прочистив горло, сказал он.
«Сама, значит, выбрала. Крыса Агата. Гешка, откуда она может знать, какой ты хозяин, отличный, ужасный или хозяин бестолочь? На тебе ведь нет таблички».
«Она знает. Знает, что я буду стараться. Пап, хочешь, я покажу ее тебе? Она хорошая и добрая, только всегда грустная. Знаешь, она мне очень помогла. Она разговаривала со мной, когда я...»
Гешка спохватился и замолчал. И подумал, что папа сейчас начнет над ним смеяться. Какой же взрослый поверит в такие небылицы? Но папа неожиданно сказал.
«Ну что ж, пойдем познакомимся с твоей доброй, грустной Агатой. Заодно и корм для абрикоса купим».
Счастливый Гешка схватил папу за руку, и они направились в зоодом. Глава 19. Заключительная. Сегодня в зоодоме «Верные друзья» было людно. В зале находились сразу несколько посетителей, и Феликс был занят. Поэтому он не подошел к Гешке и его папе сразу. Он только поднял голову и кивнул им, как старым знакомым. Гешка подвел папу к клетке с белой крысой.
«Привет, Агата»,
— сказал он.
«Я вернулся. Ты меня ждала?»
Крыса перестала копошиться в опилках и подняла голову.
«Ждала»,
— обрадовался Гешка.
«Агата, это мой папа. Он хочет с тобой познакомиться».
Агата поднялась на задние лапки, а передними ухватилась за прутья решетки. Ее маленький розовый нос ходил ходуном.
«Она согласна познакомиться», — сказал Гешка. «Дай ей палец».
«А не цапнет?»
— с опаской спросил папа.
«Ты что?»
— возмутился Гешка.
«Агата вовсе не злая. Она умная и добрая. Она только понюхает и будет тебя знать».
Папа поднес палец к решетке. Агата суетливо обнюхала его и побежала к своему домику. Потом вернулась, покрутилась на месте и снова начала копаться в опилках.
«Ну как, пап, она тебе нравится?»
Гешка умоляюще посмотрел на папу.
«Мы ее заберем?»
«Милая зверюшка», — сказал папа.
«Но ты знаешь, Гешка, она совсем не выглядит грустной. Мне кажется, ей и здесь неплохо».
«Ну, папа!»
— воскликнул Гешка.
«Я не могу ее бросить, я ей обещал, и она мне поверила».
«Ну, если обещал, и тем более поверила», — в раздумье произнес папа. «Это действительно серьезно. Только как нам быть с мамой? Думаешь, ей понравится эта идея?»
«Но ты ведь ее уговоришь, правда?»
— с надеждой спросил Гешка.
«Можно попробовать», —
улыбнулся папа и пошел выбирать корм для попугая. Гешка очень обрадовался, что папа теперь на его стороне. Вдвоем они смогут убедить маму, а может и втроем, с бабушкой, как в прошлый раз.
«Мама обязательно согласится, если ее подготавливать к неприятной мысли постепенно».
«Ведь мама не только упрямая, она еще и очень хорошая. Она обязательно поймет, как это важно для Гешки».
«Агата, я вернусь за тобой»,
— сказал Гешка, наклонившись к клетке.
«Только подожди немного».
Тут к нему подошел Феликс.
«Ну что, Гешка, ты нашел своего попугая?» — спросил он.
«Да, его принес сосед, только вот...»
— Гешка замялся.
«Что только?»
«Как он мог к нему попасть? Ведь вчера он был здесь, у вас».
«Кто был здесь? Абрикос? Ты что-то путаешь?»
— покачал головой Феликс.
«Не путаю, я его видел»,
— воскликнул Гешка.
«Это он завел меня в ту кладовку».
«Ты ошибся, его здесь не было», —
сказал Феликс и протянул ему вязаное горло. Гешка взял его и озадаченно спросил.
«Дядя Феликс, откуда это у вас?»
«Ты вчера так быстро убегал, что забыл его у меня на стуле».
«На стуле?»
Гешка обескураженно посмотрел на Феликса. Он прекрасно помнил, где оставил вязаное горло. В клетке, в кукольном домике. Оно все время валялось в спальне, возле кровати, и никак не могло оказаться за прилавком на стуле у Феликса. Или могло?
«Может быть, все потайные уголки зоодома связаны между собой какими-то невидимыми магическими нитями?
Так же, как связаны друг с другом все его обитатели? Значит, и Феликс знает обо всем, что здесь происходит».
«Дядя Феликс, а вы все знаете, да?»
— тихо спросил Гешка. Феликс наклонил голову и посмотрел на него поверх своих круглых очков.
«О чем знаю? О чем ты говоришь, Гешка?»
«Ну, что со мной тут случилось вчера?»
«А что такого случилось? Ты вчера пришел и попросил поискать попугая. Пока я его искал, ты зачем-то залез в кладовку. Тебя я нашел, а попугая нет. Вот и все», — сказал Феликс. «А тебе что-то показалось?»
Гешка напряженно вглядывался в его лицо. Хитрит Феликс или в самом деле ничего не знает? Если он понимает всех животных, а животные понимают его, неужели они ему ничего не рассказали? А может, он не знает, потому что ничего не было? Гешка даже засомневался на мгновение. Вдруг и правда показалось? Но он тут же решительно отбросил эту мысль. Как такое может показаться? Нет, он точно знает, что был питомцем и жил в клетке. А кто не верит, пусть сам попробует так пожить. И потом пусть скажет, показалось ему это или нет.
«Дядя Феликс, я хочу забрать Агату», —
сказал Гешка.
«Только не сейчас, а попозже, когда мама разрешит».
«Почему именно Агату?» — спросил Феликс.
«Потому что мы подружились, и я не хочу, чтобы она снова попала к жестоким детям»,
— пояснил Гешка.
«Вы не отдавайте ее никому, ладно? Я скоро приду за ней».
Феликс улыбнулся и ничего не ответил.
«Вы не волнуйтесь, дядя Феликс»,
— горячо заговорил Гешка.
«Ей будет хорошо у меня, я буду о ней заботиться и никогда не сделаю ей ничего плохого. Она сюда больше не вернется, я обещаю».
«Верю», — сказал Феликс. «То сам был слабым, тот слабого не обидит».
Он заговорщицки подмигнул Гешке и пошел на кассу, Гешкиному папе, который уже выбрал корм для абрикоса. Гешка озадаченно посмотрел ему вслед. Гешка с папой вышли из зоодома и направились домой. Свернув во двор, они услышали громкое мяуканье. Это Милана опять гуляла со своим котенком, но теперь он не лежал в коляске, завернутый в одеяло. Сегодня Милана наряжала его в кукольную одежду. На котенке уже была криво надета голубая юбочка. Милана, пыхтя от усердия, натягивала на своего питомца красивую кофточку. Котенок вырывался, изгибался всем телом. Он уже даже не мяукал, а хрипло выл. У Гешки потемнело в глазах. Он отпустил папину руку, коршуном бросился на Милану и выхватил орущего котенка. Милана от неожиданности шлепнулась на притоптанный снег.
«Ты чего, совсем с ума сошла?»
— гневно закричал Гешка.
«Он ведь живой, а если бы тебя так?»
Милана вскочила и бросилась к нему.
«Отдай, он мой!» «Ну и что, что твой? Что ты ему лапы выворачиваешь? Над куклами своими издевайся. А он тебе не игрушка».
«Отдай! Это мой питомец. Что хочу, то и делаю».
Милана с визгом наседала на него. Гешка отбивался от нее одной рукой, а другой прижимал к себе серый дрожащий комок. Тут вмешался папа, взял котенка и отнес его в соседний подъезд, где жила Милана. Гешка не слышал, о чем папа разговаривал с мамой Миланы, но, наверное, о чем-то серьезном, потому что Милану сразу же позвали домой. Строгим голосом Милана враждебно посмотрела на Гешку и побрела в свой подъезд.
«Ты молодец»,
— сказал папа, когда они поднимались по лестнице на свой этаж.
«Правильно поступил. Слабых надо защищать».
Гешка вспомнил последние слова Феликса, которые сначала показались ему непонятными. «Кто сам был слабым, тот слабого не обидит». И его словно озарило. Гешка понял, что Феликс действительно все знает. Все, что случилось в зоодоме, до последней детали. Но не станет выдавать секреты. Секреты положено бережно хранить, а не кричать о них на всех углах. Ведь не каждому можно рассказывать о волшебной силе живого и справедливого зоодома. Каждый должен понять это сам.